беседу. Сегодня мы продолжаем беседу о таких важных вещах, как достижение совершенства. Прежде чем начать семинар, я хотел бы сделать еще несколько объявлений. Во-первых, я хочу повторить то, что я уже сказал. Те семинары, которые будут проходить в Праге. Святая личность, очень известный во всем мире человек, как духовный учитель, Вадим Дунинев приедет и даст его две лекции 17-18 декабря в 18:30 «Как жить свою карму» будет здесь, в этом помещении, проводиться мероприятие. Итак, правильно? Вот, значит, очень серьезный психолог. Вот, очень серьезный психолог, наставник, тоже автор многих книг, Рузов, вы, наверное, немножко вам вас уже приезжал, был, проведет лекции 12-14 февраля 2009 года. Похоже, что он не сторонник сразу объявляет, что он будет читать, наверное, это секрет. Вот. Но так или иначе, он приедет еще с другим своим секретом. Это его жена, Татьяна Рузова. Она даст классы по Одиссе Танжин. Это очень удивительный стих Одиссе, который очень духовен. Вот. Это будет 12-14 февраля 2009 года. Удивительный человек, проницательный, гениальный. Марина Каргакова, очень хороший мой друг, приведет семинар, два семинара «Искусство жизни. Окна мира ребенка» 3-12 апреля 2009 года. Вадим Паршиков, очень астролог, уже порядка 15 лет, занимается астрологией очень давно. Приедет, прочитает лекции по ведической астрологии. Леонид Эрцштейн, вы его знаете, он звезду. И я его не знаю, но Лена постоянно мне говорит, что он очень хороший. Вот. Идет здесь семинар по йоге. И будет называться «Полное восстановление здоровья позвоночника с помощью йога-терапии». 18-20 марта 2008 года. Вот два курса по кулинарии. Наталья Олик, хорошая, очень приятная дама. Вот, 10 января 2009 года, ведическая кулинария. И 20 декабря 2008 года, вегетарианское праздничное меню. Людмила Паханова, которая меня посадила на свое вегетарианское меню уже конкретно каждый обед, когда я здесь нахожусь. Значит, в рамках другого проекта «Бхактивиданта Академии» пройдет интересный семинар, потому что его будет читать святой человек, очень известный в мире теоретик в области духовных наук, физических. Его зовут это духовный учитель Бхактивидья Пурна Свами. Значит, в его программе он будет обучать обязанности и образ жизни религиозной женщины. Очень интересно. Кстати, он глубокий такой теоретик, методист в ведических науках, и я тоже его разработкой пользуюсь в своих лекциях. Также в его программе неделю здесь будет находиться, и в его программе также будет с 19 по 24 июня 2009 года. В его программе будет физическая наука приготовления пищи, которые будут практическая йога для женщин, так далее. То есть Манусамхита, древний трактат будет. То есть ему будут помогать ученики, преподаватели, семейная пара, директор юридической школы в Индии. Значит, регистрация для конца декабря, контакты и информация, запишите телефон 26-83-59-83. Ирина зовут. 26-83-59-83. Ирина. И 28-22-44-75. Людмила. Также доступен Зидон, сегодня мне дал отчет, 2 объявления. Вот. Это тренинг личного новороста, который проведет Дмитрий Богданов. Этот тренинг будет проходить 20-го декабря.
Сегодня. И большое. Надо как-то чуть-чуть погасить.
Вот, то есть, человек, вот, спасибо. А вы представляете, у меня тут не появится. Тут думают, что я что-то страшное такое происходит. Или я вообще испарюсь от предупреждения. Тяжело же так. Значит, понимаете, воображение не помогает здесь. Некоторые люди вот такие практики проводят. Они создают себе образ себя хорошего. Или образ, который им помогает как улучшить. Образ своего счастья. Это хорошо. Образ это хорошо. Но это всего лишь способ понять, представить себе то, что нужно. Понимаете? Но представление не меняет жизнь. Меняет жизнь сила, которая находится внутри человека. Сила. Допустим, я понял, что мне нужна вот такая же девушка, допустим. Я молодой человек, допустим, я хочу жениться, и я понял, что мне нужна такая же девушка. Я даже увидел эту девушку. И все. Что дальше? Какие варианты, что надо делать? Нет, я считаю, надо создать образ. Создать ее образ и сидеть, смотреть на этот образ. Сидеть, смотреть. И потом этот образ знакомится с кем-то другим. Уходит от меня. Понимаете? Для того, чтобы познакомиться с девушкой, надо иметь силу. Потому что если силы нет, во время знакомства нюня выходит изнутри, понимаете? Нюня не дает познакомиться. Вот. И когда нюня вышла, девушка думает... Не пойдет. И молодой человек, поэтому он ему страшно знакомится. Он думает, а вдруг нюня выйдет из дома. И что тогда делать? Вдруг она неожиданно сейчас выйдет, когда я знакомлюсь. Вдруг она меня не оценит. Он думает, ну все, тогда кранты. Так вот, знаете, что есть только одна сила у человека. Эта сила зарождается в сердце. Вот здесь вот. Почему человек трусит? Потому что сердца силы не хватает, понимаете? Вот здесь сердце силы. И эта сила культивируется с помощью звука. Нет другого способа эту силу там возрождать, копить и делать себя сильным человеком. Нет другого способа. Эта сила, вот здесь находится разум человека, духовный разум. И эта сила копится с помощью чистого звука. Чистый звук означает молитва или настрой. Допустим, мы повторяем... По конце лекции я желаю всем счастья. Вы что-то почувствовали, нет? Кто это повторяет? Вы почувствовали силу внутри? Сила прибавилась. Кто почувствовал? Поднимите. Есть такие вот. Кто-то не почувствовал. Кто-то еще предстоит почувствовать. Но это стопроцентный факт, что другого способа копить силу нет. Поэтому все практики религиозные, духовные там, или самосовершенствования, серьезные практики, они рекомендуют повторять звуки что-то, понимаете? И звук этот должен быть достаточно сильным. Этот звук не должен быть там... Понимаете, этот звук должен быть сильным, он должен идти из груди, вот отсюда. И тогда этот звук дает человеку возможность победить себя. И первый шаг к победе над собой – это отказаться от идеи. Вот девушка, допустим, понравилась какая-то, и ты не знаешь, то ли твоя судьба, то ли не твоя. Но сердце знает, потому что духовный разум знает истину. Поэтому что нужно сделать? Нужно сесть прямо, сосредоточиться на каком-то святом человеке и начать молиться или повторять «Я желаю всем счастья» и концентрироваться сюда, в груди. Потому что где нравится, где девушка? Она нравится в уме. То есть ум сразу так и сворачивает в сторону. Человек уже перестает как бы себя оценивать, он думает постоянно о ней. Вот, у него нет возможности отвлечься. Ум привязывается, потому что там наслаждение от нее идет, а ум очень любит наслаждение. Ум всегда ищет наслаждение во всем, и как только наслаждение найдено, он сразу и все, и концентрируется на этом. И крыша съезжает в результате. Как я видел одну юмореску, пришел пациент к врачу,
И у него на, ну, на голове у него крыша такая, и она съехала. Пришел к психологу, крыша съехала у меня. Так вот, когда, почему она отъезжает? Потому что сильно нравится что-то, понимаете? Ум очень сильно увлекается, он не может остановиться, когда что-то нравится. И крыша съезжает. Крыша съезжает означает, человек не может понять, этот человек принесет ему в жизни счастье или нет. Он просто считает, что вот он любит его и все, и деваться уже никуда некуда. А для того, чтобы разобраться, принесет это счастье или нет, для этого надо сначала крышу вернуть назад. Единственный способ это сделать, надо какой-то другой источник счастья включить. Веды описывают, что вообще все счастье у человека исходит из груди, вот отсюда. Если человек начинает молиться святому человеку, кто такой святой? Это самодостаточный человек, у которого столько счастья в груди, что ему никого не надо. Вот. Он и сам может подарить всем любовь. Ему не обязательно, он не нуждается ни в ком. Потому что у нас любовь нужда. Допустим, молодой парень девушку увидел, он начал нуждаться в ней, понимаете? Это любовь нужда. А если человек самодостаточный, он молится, когда у него столько силы изнутри выходит, что он сам может подарить любовь. Он не нуждается ни в чем. И вот когда человек ни в чем не нуждается, только в этом случае он может найти себе хорошего человека в жизни. Потому что из сердца знание приходит. Мой человек или не мой. А если у человека самого силы не хватает это сделать, он должен пойти к другому человеку, у которого есть такая сила. И он ему скажет: живи с этой девушкой, все будет хорошо. Или не надо с ней связываться, все будет плохо. Понимаете, и так во всем. На работу устраиваемся, надо крышу назад поставить и сердце свое посмотреть. Допустим, ипотеку берем, надо в сердце посмотреть. Понимаете, вот все, любой шаг в жизни, не чисто идем куда-то, надо в сердце посмотреть, поможет мне там или нет. И точно так же во всем, понимаете, во всем в жизни мы должны действовать с позиции разума. С позиции разума означает отсюда, сердце. И также означает, что нужна какая-то молитва, потому что когда желание есть, его надо сначала остановить, а потом уже опять вернуться к нему, уже созревшим до этого желания, понявшим, что все это правильно, что так ты идешь так, как надо, нужной дорогой. И по этой причине каждый человек должен иметь себе наставника какого-то в жизни, человека чистого, не привязанного к твоим интересам. Потому что некоторые люди выбирают себе наставника, который может мотать головой только одним способом. Вот так вот. Понимаете, если он вот так вот мотать не может головой, это не наставник. Наставник должен уметь и так мотать, и так. Если у него, у наставника, как бы ручка к денежкам тянется раньше, чем он рот открывает, это значит, что он не наставник опять. А самое лучшее, если человек наставление дает и вообще никаких денег не берет за это. Это вообще идеальный вариант. Значит, он точно будет говорить правду, потому что какой смысл ему брать в этом случае? Понимаете, нет никакой идеи. То есть надо найти себе чистого человека в общении какого-то, чтобы получать от него советы какие-то. Это очень недешевая вещь, это сложно сделать. Для того, чтобы такого человека найти, надо самому как-то вырасти в жизни. Надо, Бог тогда даст такого человека, который в твоей жизни будет помогать. Но даже если человек не находит себе такого человека, то есть много святых людей, которые могут даже с иконой помочь. И много случаев, когда это происходит. Мы об этом уже много говорили. Поэтому успешным в жизни может быть только тот человек, который слушает всегда свое сердце. Когда он какие-то поступки совершает, он должен сердце свое слушать, понимаете? Нет другого способа быть счастливым в жизни. Нет другого способа. Никогда человек с помощью своей увлеченности не сможет понять, правильной он дорогой идет или нет. Увлеченность сама по себе – это функция ума. Ум всегда склонен заблуждаться. Если человек очень сильно увлечен чем-то, это явный признак того, что может быть беда. Вот сильное увлечение – признак сильной беды. Слабое увлечение – признак слабой беды. Человека очень сильно что-то заинтересовало, ему что-то очень сильно понравилось. Значит, надо насторожиться, потому что это значит, что ум перестает находиться под контролем. Знаете, есть другой способ понравилось, есть другой способ. Вот давайте будем разбирать эти способы. Смотрите. Вам, допустим, понравился человек, крыша съехала. Уже признак чего-то неблагоприятного. Уже это когда человек чувствует, что крышу сводит. Это значит, есть какая-то дисгармония. Какая-то гармония не на тех центрах психических. Потому что когда пришел твой человек по судьбе настоящий, то совсем другое чувство. Возникает ощущение близости с этим человеком, что из сердца какая-то связь с ним идет, с ним легко общаться, он как бы доступен. Этот человек ведет себя честно по отношению к тебе. Но вот этих вот чувств, когда крышу срывает, нет. Почему крышу срывает? Потому что контакт происходит на очень низких центрах. Чем грубее энергия, тем человеку тяжелее контролировать себя, его начинает трясти. То есть у него пот, слезы, там сопли идут, то есть любовь наступает. Понимаете? То есть любовь бывает разная, понимаете? Любовь на нижних центрах его трясти начинает. Я люблю. Вот, то есть это опасная любовь. Она может быть счастливой тоже. Но она опасная, потому что в ней нет контроля. Человек лишается спокойствия, контроля. И это не очень благоприятно, если отношения наступают таким образом. Потому что в них много ревности может быть, много злобы, много желания обладания этим человеком. То есть установить отношения в таких случаях очень сложно, потому что слишком много эмоций в таких отношениях. И обычно в таких отношениях один человек становится объектом любви, а другой как бы добивается. И вот тот, который сильнее любит, очень сильно, так страстно любит, если человек, как он себя ведет? Он начинает ревновать, он начинает ограничивать свободу другого человека, он начинает пытаться его заставлять наслаждать себя, потому что как бы это вызывает очень большое счастье, как бы, такое вот. И он, другими словами, использует человека, эксплуатирует его, пытается с ним как-то вот, его делать своей собственностью, понимаете? А кому это приятно? Такая любовь, она никому не приятна, она вызывает очень протест сильный. И вот эта страстная такая любовь обычно заканчивается тем, что человек, которого так, к которому так относится, как потребительский, он просто бросает, холодно бросает того человека, который так вот любит. Понимаете? Опасный вид любви. Поэтому, точно так же, допустим, вы захотели, поэтому посмотрите, когда, допустим, любовь строится, чувствуешь, человек близок к тебе, ему теплота возникает, у него он не женат, не замужем, просто свободный человек, у него точно такие же отношения к тебе, отношения спокойно строятся, они спокойно развиваются, это очень благоприятный знак того, что все будет хорошо. То есть там есть чувство тоже, там есть любовь, но она имеет природу, знаете, такого доверия, спокойствия, взаимопонимания, взаимоуважения. Понимаете, родители тоже настроены спокойно, их тоже не колбасит ни туда, ни сюда. Вот, то есть все как-то благоприятно складываются, все хорошо. Это значит, что эти отношения с самим Богом даны. Потому что когда Бог что-то дает, Он дает это вот таким образом. Очень легко и спокойно. Допустим, квартиру. Приходит квартира, легко можно купить, легко можно въехать, никаких больших препятствий нет. Понимаете, второй вариант. Крыша съехала, и потихо, за всю квартиру, все. Понеслась, мозги понеслись куда-то, начинают все судорожно считать. Так, один хлебом с молоком, нам на хлеб с молоком хватит, там, все, деньги, значит, есть. Рассчитал все, перебьемся. Буду на трех работать. Еще самое главное не нашел еще ни одной, а уже будет на трех работать. Начинается очень нетрезвое мышление. Человек начинает считать деньги, которые он еще не заработал. Но он считает, что он их может заработать. Понимаете, а ипотеку-то он уже берет. То есть это же безумие так себя вести. Но такое безумие человек впадает, когда он чего-то сильно захотел. Такая деятельность, такой поступок считается неразумным. И когда человек что-то не с позиции разума делает, он рушит свою судьбу. Причем в это время, когда он это рушит свою судьбу, он не думает, что что-то плохое происходит. Он счастлив, он берет эту ипотеку. Вот они денежки, вот она квартира. Все нормально. А потом только когда месяца два проходит, И у него город начинает расти от того, что он упакивается. Он думает, так, и так пахать не 10 лет. Понимаете, вот тогда он начинает трезветь. А потом от того, что он перенапрягается, у него семья рушится, у него все в жизни начинает рушиться. Ему уже легче просто эту квартиру куда-нибудь оставить и просто жизнь себе сохранить, и здоровье, чем вот так убиваться всю жизнь. Представляете, какой тяжелый шаг? А мы на такой шаг очень легко соглашаемся. Или, допустим, наступила тяжелая ситуация, и начальник, допустим, начал себя вести грубовато. И ты решил, я вот прав, я сейчас ему сейчас объясню, и начал ругаться с этим начальником, злиться на него. И в это время, когда ты его, как бы, начальника победил, вроде бы все хорошо. А с этого момента ты начинаешь рушить свою жизнь, потому что дальше что произойдет? Он тебя просто в какой-то момент выгонит с работы, и все. Наступит какой-то благоприятный для него момент, он как бы не сразу тебя выгонять не будет, но он найдет возможность такую и выгонит тебя с работы. Кто победил? Что, в этом победа заключается? Лишиться работы? А в это время человек чувствует, что он делает что-то правильно, он доказывает кому-то что-то. Или, допустим, человек повел себя неправильно. Вместо того, чтобы ему объяснить, что он неправ, ты берешь ему и в лоб, даешь так все силы, и у того сотрясение мозга. А тебя начинают судить, что в этом заключается правильный поступок. Когда человек не способен жить внутренней жизнью, он не способен контролировать себя. Найдется ситуация, в которой судьба растопчет его. И веды приводят вот это ведах есть определенное описание, как судьба нас ловит на крючок. У каждого человека есть свой крючок в жизни. Вы должны его хорошо знать. Кто-то ловится на то, что он неправильно женится, это его крючок. И он то женится, то разводится. Почему? Потому что это его крючок. Он не может спокойно себе девушку выбрать. Он сразу, у него голова слетает, и он влюбляется быстро, потом обнаруживается, что все плохо, и он быстро расходится. Это его крючок. Другой человек ловится на то, что он находит себе не ту работу. Третий человек не может себе найти нормальных друзей. Он на этом ловится все время. Четвертый не может установить нормальные отношения с матерью или с отцом. У каждого человека есть слабое место в жизни. У каждого человека это неизбежно. И это слабое место проверяет человека на разумность. То есть именно там надо разумность проявлять. Именно в этих отношениях надо быть очень внимательным, очень сдержанным, вести учиться себя правильно. И без молитвы это невозможно. Это невозможно. Если человек не культивирует внутреннюю жизнь, если он не работает над собой, если он сердце свое не ставит на место, если твердость духа не вырабатывает, то вот в этих отношениях он всегда страдает. Понимаете? И веды вот эти вот все слабые места нашей жизни, они описывают на примерах животных. Как судьба нас цепляет за крючок. Это описывается на примерах животных. Веды описывают, что, смотрите, у мотылька самое сильное желание счастья, внешнего счастья, самое сильное желание идет через глаза. Мотылек через глаза очень сильно наслаждается. И это наслаждение к чему его приводит? К тому, что он гибнет в костре. То есть он летит на свет, ему нравится, он счастлив видеть огонь, понимаете? Он летит на этот огонь, и что с ним происходит? Он обжигает себе крылья и падает в этот огонь, гибнет. Там. Это неизбежно для него. Дальше. Олени, они очень сильно, это очень развитое животное, они наслаждаются чувством звука. Они через звук счастья необыкновенно испытывают. Поэтому у них такая изящная форма. Потому что звук связан с формой всегда. Если человек мантру, молитву читает, то у него форма разума формируется. Разум становится сильным, крепким и оформленным внутри. Звук меняет форму тонкого пространства и грубого. Олени очень любят звук. И для того, чтобы поймать и убить оленя, для этого не нужно сильно напрягаться, для этого надо научиться играть на флейте. И охотники, которые на рожке, вот почему охотники с рожками заходили? Они охотились на оленя. Охотник играет на рожке, приятную мелодию, олени избегаются, и он их стреляет потом. Потому что его не догонишь, и правильно, когда он подходит близко, тогда можно его убить. Вот, и так ловят оленей. У рыбы чувство вкуса самое сильное. Она не может себя контролировать, когда она ощущает вкус. Поэтому после рыбы видит, что червяк болтается на крючке. Она видит это. Она чувствует, что не просто червяк, что там есть крючок. Но так как она ощутила вкус, она не может уже остановить себя. Она начинает обсасывать этого червяка вместе с крючком. И попадает на этот крючок. Понимаете? У слона самое сильное чувство – это половое чувство. И когда слон, как у слона просто поймать можно? Нет? Диких слонов видели? Тык-тык-тык-тык, несколько тонн. Видели, нет? Я просто был в Ришикеше в Индии, там рядом есть дикий заповедник слонов. Я видел, как эти тык-тык-тык-тык происходят. Слона поймать просто так нереально, понимаете, его не заарканишь, ничего с ним не сделаешь. Чтобы добыть живого слона, для этого существует простой способ. Слониху тренируют, чтобы она отходила яму для слона. Вот и пускают к слонам, а у слона самое сильное половое чувство. И он как только слониху увидит, все, у него сразу крыша съезжает, и он за ней бежит, а она бежит куда надо, к хозяину. Такая любовь у них там развивается. Но она бежит к хозяину, оббегает яму, он в эту яму бутых и готов. И он вылезти из нее не может уже. Дальше его там поднимают на кране, сажают в клетку, и он становится слоном номер один для всего зоопарка. Понимаете? Вот так его жизнь дикая и счастливая заканчивается. То есть вот веды описывают точно так же, мы попадаемся в лапы судьбы. Точно так же. У каждого есть свои чувства. Кто-то, допустим, попадается на чувство вкуса. И у него развивается рак желудка, допустим, в жизни, или еще что-то. Он не может остановить себя. Он ест и ест. Он не может остановить себя. Он кушает и кушает и кушает, и все. И в результате у него гастрит, холецистит, панкреатит, еще какой-то геморрой. Вот. Вязвы желудка. И он не знает, как с этим бороться, потому что жрать сильно хочется. Вот у другого, допустим, у него другое чувство, у него половое чувство, допустим, сильно развито. И он не знает, как его остановить. И в результате он начинает колобродить по реке, ходит, ищет себе любви. У него разваливается семья в результате. У него появляется куча детей со всех сторон. Станет, становится папой всей лиги. Большая проблема. Человек становится несчастным, потому что нет счастья, когда так вот все развивается судьба, развивается жизнь. У третьего человека, допустим, чувство трения становится самым сильным в его жизни. И он влюбляться любит. Увидит кого-нибудь и влюбится, и все. И не может жить без этой любви. Одна девушка мне написала письмо. Говорит, у меня вот есть муж, хороший очень человек. И я писала, у меня есть муж очень хороший, дети очень хорошие, все очень хорошие, все у меня очень хорошее. У нас концерт не запомнили. Выключите свои телефоны, контракта больше не было. Вот. Все очень хорошо у этой женщины. Одна только проблема. Проблема заключается в том, что она полюбила другого. И так как она верная жена, она мужу сразу сказала, я другого полюбила. Что мне делать? И вот муж не знает, что ей делать. Он и так, и так. Нет, я вот другого люблю. И она мне письмо написала, я говорю, все, надо перестать выключить карточку, вытащить из мобилки, перестать общаться, перестать встречаться, надо забыть. Она говорит, ну он же хороший, как я могу его забыть? Вот так вот хороший, червячок тоже вкусный, когда его ешь, понимаете, а потом жизнь вся от этого рушится. И вот это чувство, оно дает очень много счастья, наслаждения сначала, но оно потом разрушает всю судьбу человека. Понимаете? Допустим, человек работает на какой-то работе. У него все там складывается, все нормально. Но вдруг его судьба послала в какое-то другое место, такое сказочное, такое интересное место работы. И он бросает свою работу, приходит туда, там неделю поработал, потом пинка подзад, и он летит уже в свободном полете года 3. Понимаете, не может работать в Венеции. Поэтому такие подвохи в нашей жизни могут встречаться очень часто. Поэтому самое главное предназначение человека заключается в том, чтобы свою жизнь сделать стабильной. Понимаете, стабильность жизни зависит от того, как мы принимаем решения. Человек должен научиться сердце свое всегда делать основой своей судьбы. Никогда не голову. Понимаете, никогда не голову. Потому что когда голову сводит, когда чего-то хочется сильно, то в это время судьба человека и должна разрушиться. Именно в это время, это время и является ключевым в его жизни. Понимаете, допустим, девушка пошла в магазин, захотелось купить холодильник. И все, крыша едет, холодильник такой большой, красивый. Туда можно, наверное, залезть и жить там прямо в этом холодильнике. Такой он классный. Вот, такой большой и красивый. Может быть, этот холодильник и станет тем моментом ключевым, который разрушит семью. Может быть, это будет последней каплей, который муж скажет, ну все, больше я не могу этого терпеть. Сколько можно этих невыносимых мук? Потому что сколько можно на ее холодильнике работать? Понимаете? То есть неизвестно, какой момент станет для нас роковым. Мы не понимаем этого. Или, допустим, женщина увидела другую женщину с большими грудями, у нее поменьше, допустим. И она все, пластическая операция, силикон. Она же хотела силикон в грудь. Сделала силикон в грудь, и у нее потом через 2 года рак груди. Чего они сделали? За один день. Что значит все хорошо? Не может быть все хорошо. Инородное тело в организме, понимаешь, что все хорошо. Каждый год можно ждать привета от судьбы. Все хорошо. Все хорошо, когда нет ничего инородного в теле. Тогда все хорошо. Я не против силикона вашего. Живите с силиконом, все нормально. Вот. Просто будьте осторожны. Потому что такие решения являются опасными. Или девушка молодая, очень хочет сильно, чтобы красивое тело было, ей хочется сделать пластическую операцию. Это подвох, это опасно. Даже все будет хорошо, носик будет лучше, понимаете, но есть такое понятие «хава». «Хава» означает «вкус любви». Каждая девушка создана для определенного вкуса любви, для определенного типа мужчины, понимаете? И как бы там все играет свою роль. Нос, губы, все. Даже если, допустим, у вас, допустим, одна губа чуть повыше другой, допустим, да? Но не положено, это не по стандарту французской моды, понимаете? Но именно вот такую губку кто-то ждет в своей жизни, понимаете? Кто-то ждет, это его тип, понимаете? И вы взяли его, бах, на место ее поставили, и ваш любимый с крючка сорвался. Понимаете? Не увидел вас, потому что губа не там стоит. У вас как бы свои представления, как нос должен стоять, как губа. А у жизни свои, откуда вы знаете, какая вы должна понравиться человеку? Вы же не знаете, какая должна понравиться. Может, ему хотелось всю жизнь, чтобы у вас груди меньше были. То у вас такие представления, что они должны быть больше. А у него, допустим, другие представления. Понимаете? Сейчас не будем голосовать. Кому какие груди нравятся. Я просто вам рассказываю, как судьба нас обманывает. вы никак не понять не можете, вы мне доказываете, а вдруг рака не будет, что тогда? А вдруг будет, давайте поторгуемся.
Понимаете? Я просто принцип сам, механизм вам объясняю. Потому что если у вас крышу свело, то надо просто сердце послушать, понимаете? Надо вот сердце заглянуть. Если сердце говорит, делай, вставляй силикон. Вот у вас из головы все ушло, успокоился ум. И сердце говорит, нормально, все будет хорошо. Вы почувствовали эту силу из сердца, что оно дает вам добро. Ну идите и вставляйте, значит, все нормально. Так бывает редко, конечно, это дает добро сердце, но если дает, я не могу против вашего сердца идти, понимаете? Значит, оно дает добро, значит, все нормально. Но надо научиться его слушать. Кто из вас чувствует, кто понимает то, о чем я говорю, поднимите руку. Есть это будет? Вот хорошо. Вот каждый раз надо слушать, понимаете, каждый раз так надо жить. Я, знаете, вот у меня сейчас такая жизнь, достаточно серьезные решения приходится принимать, там надо то, все, там есть, допустим, медицинский центр, есть куча больных, тяжелых, допустим, с которых ты, ну просто есть больные, которые на волоске жизни смерти висит. И понимаете, каждый день надо принимать такие решения, что вот ставить этот камень человеку или нет. Если не поставишь, допустим, он может помереть. Если поставишь, может быть какое-то осложнение. И ты просто отходишь от этого человека и настраиваешься на сердце. И сердце говорит, ставить, не ставить. Понимаете, каждый день по тысячу раз приходится такое, ну, состояние в такое входить. И я просто очень глубоко понимаю то, о чем я вам сейчас говорю. Потому что иногда человек просто так не может жить, у него нет такой идеи, что вот именно так надо жить, понимаете? А так надо делать каждый шаг в своей жизни. Шаг, каждый важный шаг в жизни человек должен отвлекаться от идеи, которая к нему приходит в голову, и должен сердце свое спрашивать. Но не все люди могут сердце спрашивать, потому что у некоторых людей ум очень силен. Как определить, что ум очень силен? Сейчас я вам объясню. Если в вашей жизни есть какая-то идея фикс, или кто-то не нравится, вы не можете от этого отвлечься, или вам хочется, даже купить, не можете без этого жить, или вам хочется, допустим, съездить куда-нибудь на Филиппины, там отдохнуть, или еще куда-то, понимаете, вы бредите этой идеей. Это значит, ум очень силен. И это значит, что сердце ваше не поддается вот этому ощущению. Вы не можете к нему вернуться, понимаете? Это значит, что в вашей жизни нужен какой-то святой человек. Если вы не находите такого человека, возьмите просто икону какого-то чудотворца там или святого человека вашей духовной традиции и отдайте ему свое сердце. Попытайтесь молиться ему каждый день, попытайтесь думать о нем, вспоминать его. И когда вы так будете настраиваться, вы почувствуете, что ваш ум успокаивается и Рио-де-Жанейро отодвигается на задний план. Вы начинаете видеть трезво жизнь, вы начинаете понимать, как жить правильно, понимаете, у вас картинка жизни становится более трезвой. И это жемчужина судьбы, если вы способны вот хоть как-то, хоть напрямую своим сердцем, хоть через изображение святого человека, человек в своей жизни должен найти какую-то стабильность. Он должен найти возможность внутреннюю, как-то удержать себя в рамках своей хорошей судьбы. Потому что у нас же есть еще и плохая судьба. Мы же можем в дороге правильно свернуть. Понимаете, это очень опасно. И для того, чтобы вот это глубоко понимать, человек должен понимать разницу между умственной деятельностью и деятельностью разума. Как ведет себя ум? Ум всегда чего-то хочет. Ну, допустим, хочется поиграть в компьютер, хочется посмотреть телевизор, хочется покушать, хочется в компании отдохнуть, хочется с девушкой понаслаждаться, хочется, допустим, еще чего-то. И все это называется ум. Это деятельность ума. Чем занимается разум? Разум занимается тем, что он призывает человека жить правильно. И вот жизнь по инвестиции разума с первого взгляда очень и очень скучно. Кажется, что это просто пустая и ненужная жизнь. Но зачем вставать рано утром? Какой дурак вообще будет этим заниматься? Но зачем ограничивать себя таки? Нажрался и спать, и вы хорошо. Ну пусть рыгаешь потом утром, ничего страшного, зато хорошо было вчера. Я как-то помню, проходил мимо двух молодых людей, и они с увлечением беседовали друг с другом вот о чем.
Они обсуждали, как они под забором ползали вчера и рыгали. И они с удовольствием обсуждали этот вопрос, что как им было хорошо. Как они нажрались и ползали под забором и рыгали там, и как подрались друг с другом, там у них синяки. И они счастливы, то, что вот они просто как-то необычно провели день, понимаете? Что у них есть о чем вспомнить. И люди действительно вот думают, что в этом и заключается счастье, что надо до чертиков просто до изнеможения на наслаждаться, а потом вот в этом и заключается счастье. Или человек, допустим, всю неделю работает для того, чтобы сходить в спа. То есть он там его и помассирует, и в прямую кишку отправит, он там едет, бульк. Там, как по прямой кишке. То есть ему нравится, потому что что-то знакомое в этом всем. Ну что-то, что-то где-то он это уже видел. Вот. То есть, и вот он и там, и в бане, и туда, и так его помонтируют, и туда, и вверх ногами перевернут, и назад поставят. И все какое-то разнообразие. Или он в парк ходит. Я как-то в парк Горького сходил, посмотрел, как люди развлекаются. Мне хотелось просто понять, в чем их счастье. И вот там есть, знаете, такая авская машина, я считаю, такая штука, корабль. Они садятся в этот корабль, у вас нет такого корабля? Застегиваются со всех сторон, застегиваются. И потом этот корабль начинает вот так качаться, потом он начинает крутиться, потом по всем осям вот так вот крутится, вот потом он туда-сюда падает вот так вот. И, короче, люди, нормальные люди заходят туда, понимаете? И там вот примерно на расстоянии вот как вот, вот примерно вот так вот, как край вот этого вот купола, даже ближе, ну где-то расстояние метров 10, я могу видеть их лица. И я наблюдал за ними. Вот люди садятся нормально, люди разговаривают между собой. Потом, когда начинается вот эта вот вся вот штука происходить, у людей, знаете, просто такие глаза. Они такие, они в ужасе в полном, понимаете, то есть у них такой страх в глазах дикий. То есть вообще просто ужас какой-то, что с ними психически происходит в это время. Некоторые пытаются тут вырваться как-то, что-то пытаются сделать с собой, но некоторые орут просто. Вот так. Вот. Вот такое счастье они испытывают. И потом, когда они кстати, оттуда выходят, у них такое чувство удовлетворения внутри. Вот, и так это другое развлечение. Там примерно этажей 16, такая вот просто квадратная штука, высокая-высокая. И там такая, вокруг нее такая штучка, люди садятся, ножки свешивают, и потихоньку она поднимается вверх. Поднимается до конца, там они немножко болтают, и потом неожиданно она такая вниз, такая со всей скорости. И она когда вниз, они уже вверх едут, они такие уже просто не болтают, что дальше будет. Зачем это все? Зачем люди этим всем занимаются, как вы считаете? Потому что ум, вот в простой обычной жизни, ум в тех наслаждениях, в тех обычных жизненных наших потребностях, ум очень сильно закостеневает. И человеку нужна какая-то разрядка, потому что психическое напряжение, которое сковывает его, оно становится все больше и больше и больше, и он не знает, как ему выйти из этого состояния. И люди, у них несколько есть вариантов. Первый вариант – напиться. Второй вариант – пойти в парк Горького, вот, испытать горький вкус. Вот, допустим, третий вариант – пойти в спа, там тебя помнут, там попинают, еще что-нибудь с тобой поделают, потрясут вверх ногами, там прямую кишку запустят, ты там проедешь, булькнешь, вот. Дальше пожарят тебя, потом в лед опустят. Ну как-то какая-то разрядка происходит, вроде выходишь, хорошо спал. Понимаете? Или человек курит, или человек наркотики употребляет. Но что-то надо делать. Молодежи сейчас это есть heavy metal, там тяжелый рок, тяжелая музыка. Как они там называют? Сейчас по-разному называют, неважно. Идея та же самая. По мозгам бьет конкретно. Ко мне недавно на прием пришла одна девушка, она получила она получила инсульт. Она была на дискотеке, просто танцевала, и звук настолько, она была недалеко от колонки, звук был настолько сильный, что он пробил ее психическую оболочку. В результате этого пробива у нее произошло кровоизлияние в мозг, и она стала парализованной. То есть она на всю жизнь стала калекой из-за того, что она вот получила такой психический удар от этого наслаждения, понимаете? То есть люди так вот развлекаются. Я уверен, что много коллег становится и в этом парке Горького точно так же. Кого-то сердце не выдерживает, его уносит с собой. Никто в этом не виноват, он сам хотел этого. Понимаете? И причина вот такого вот состояния заключается в том, что человек в этой жизни лишается естественных, нормальных способов получения счастья, ежедневного счастья. Вот смотрите, если у нас уровень психического счастья ниже, чем нужная норма наша для жизни, то психика естественным образом начинает напрягаться, человек начинает становиться напряженным. Это выражается в том, что ему тяжелее становится заснуть вечером, он ворочается, не может заснуть. Ему становится тяжелее отказаться от переедания, потому что чем напряженнее человек психически, тем больше ему нужно есть, чтобы расслабиться. Потому что пища расслабляет, она как бы оттягивает энергию психическую из головы. И как-то легче становится. Тем больше ему нужно париться под горячей водой там, или там красный душ делать, чтобы психику расслабить. Тем больше ему надо курить, пить. То есть тем больше ему надо смотреть фильмы какие-то уже сверхужасов каких-то, что там всех раздирают на части там. То есть ему надо что такое необычное, получить необычное ощущение, чтобы психика раскладывалась. Понимаете? Почему это происходит? Потому что в обычной жизни мы не совершаем благочестивые поступки, которые приносят нам счастье. В обычной жизни мы, допустим, думаем о том, как заработать больше денег. Чем больше человек думает о будущем счастье, тем меньше у него счастья остается в настоящем. Веды описывают, что самый такой быстрый, надежный способ разрушить свою жизнь – это думать о будущем счастье. Вот, допустим, человек едет в автобусе и думает, когда приедет до конечной остановки. За это время вот таких мыслей он конкретно выматывает свою психику, понимаете? То есть он приезжает до этой остановки, он приходит на работу, ему уже очень тяжело работать, потому что психика уже устала от самой идеи, что он едет на работу. Понимаете? Особенно сейчас это актуально в Москве, когда человеку, чтобы приехать на работу, надо обычно 2 часа в пробках стоять. И человек думает, когда же он приедет. И вот эта мысль о будущем, когда чего произойдет, эта мысль является самой тягучей в жизни человека, допустим. И она является убийцей жизни человека. Вот смотрите, допустим, девушка бесплодна, она не может там зачать ребенка. И сама мысль о зачатии, она же съедает энергию, необходимую для зачатия. Понимаете, таков закон. Вот, допустим, печень больная, человек думает о больной печени, думает, когда же я вылечу печень. Сама мысль о больной печени сжирает энергию, которая лечит печень. Или человек, допустим, думает, когда же я получу зарплату. Сама мысль о зарплате уничтожает энергию психическую, которая необходима для того, чтобы получить зарплату. Допустим, девушка думает, когда же на меня посмотрят, когда она на меня обратят внимание. Сама мысль о том, чтобы на нее обратили внимание, уничтожает психическую силу, которая дает ей возможность, чтобы на нее обращали внимание. Понимаете, это западня, это ловушка в жизни. И эта ловушка, к тому же, тратит очень много психической энергии. Человек становится очень напряженным, ему очень трудно из этого напряжения потом выйти. Особенно это касается тех людей, которые очень сильно увлечены какими-то финансовыми проектами. Допустим, они что-то строят, они, допустим, чего-то добиваются в жизни. Им осталось там еще небольшой путь пройти, и они получат какую-то вот возможность финансовую. И они очень сильно напряжены, и в это время психика их рушится. И вот это вот состояние ума, оно близко к животному существованию, веды описывают. Потому что в это время человек ничего не соображает. Ему очень трудно понять, правильно он поступает, неправильно, рушит он свое здоровье или нет. В этих состояниях все инсульты, инфаркты, все раки развиваются, которые только есть в нашей жизни. Они развиваются в тех состояниях, когда человек очень сильно привязан к тому, что когда-нибудь в будущем у него произойдет. И для того, чтобы вырваться из этого состояния, веды говорят, единственный правильный способ вырваться из этого состояния, человек должен каждый день получать дозированную дозу, нужную и правильную, и большую, и дозированную дозу счастья. Это счастье исходит изнутри. И это счастье возникает во время молитвы или позитивных настроек. Каждый день, рано утром, человек должен сесть куда-то в уединенное место, поставить перед собой изображение святого человека, включить музыку духовную или звук какого-то духовного человека, забыть про всех людей, которые существуют вокруг, и начать свою внутреннюю жизнь. Он должен начать молиться. И молиться должен он неотрывно, постоянно, допустим, в течение часа, каждый день. Он молится, молится, молится. И сначала эта деятельность для него будет абсолютно чужда, как будто он себя насилует. Ему будет казаться, что он делает какую-то глупость. Но так как он знает, что это рекомендовано древними источниками, и что-то, что говорят, что от этого потом возникает сильное счастье, просто из чувства долга в течение нескольких месяцев он совершает такую практику. И то есть звук этот должен исходить из груди. Человек должен, когда молитву читать, он должен стараться с верой читать, и чтобы звук исходил из груди. Постепенно у него изнутри начинают вылазить какие-то идеи, желания. То есть ему сидеть и молиться становится тяжелее и тяжелее, потому что у него скрытые вот какие-то желания, страхи начинают вылазить наружу. То есть этот период называется периодом очищения. И во время этого его колбасит. То есть он чувствует, что ему жизнь наоборот тяжелее от этой молитвы стала, а не легче. Потому что все вот глубокие какие-то страхи, переживания, они все в это время вылазят наружу. И человек продолжает садиться каждое утро и продолжает молиться. И что происходит дальше? В какой-то момент вдруг во время молитвы он начинает чувствовать необыкновенную радость, которая исходит изнутри. И в этот момент он начинает думать, что ему ничего в жизни больше не нужно и не интересно. Он хочет просто жить одной молитвой. И это тоже опасный момент, потому что в это время человек становится фанатиком. То есть он испытывает такой необычный вкус в это время в жизни, который ошибает его от всего земного. Но опять же, Писание инструктирует, что этот вкус не предназначен для того, чтобы стать отшибленным человеком. Он предназначен не для смерти, а для жизни. И поэтому человек, когда испытает этот вкус необычного счастья, он должен опять себя ограничить от фанатичных решений. Он должен ограничить себя от желания бросить работу, бросить институт, бросить семью, бросить кушать. Некоторые кушать прекращают. Каждый прекращает то, к чему он был сильно привязан. Допустим, если человек объедался, он этот вкус счастья испытывает, так как объедание для него это рабство, он думает, я не буду теперь есть совсем. Несколько дней не ест. То есть он испытывает себя на прочность. После этого вкуса он становится сильным и начинает издеваться над собой. Отыгрываться, так сказать. И веды рекомендуют не отыгрываться в это время, а просто успокоить свой ум и с этим уже ощущением глубокого счастья продолжать жить. Но жизнь становится другой, потому что люди живут для чего? Чтобы получать наслаждение. Они пытаются всем пользоваться. Мужем пользоваться, работой пользоваться, детьми пользоваться. А когда уже есть этот вкус счастья, который пришел из молитвы, то пропадает интерес. Понимаете, не нужно пользоваться ни мужем, ни женой, ни работой, ни питанием. Ничем не хочется уже пользоваться. И человек не знает, зачем дальше жить-то, что делать. И в это время к нему приходит знание, зачем дальше жить. Он начинает понимать, что жизнь предназначена не для того, чтобы кем-то пользоваться, а для того, чтобы всем этим людям что-то отдавать. И он начинает заботиться о жене, начинает пытаться работать с чувством любви к труду, начинает пытаться кушать для того, чтобы быть здоровым, а не для того, чтобы наедаться. Начинает зарядку делать для того, чтобы успокоиться, а не для того, чтобы покуражиться. И в бане тоже ходит для здоровья, а не для того, чтобы там разрядиться, понимаете? То есть человек начинает по-другому очень спокойно и целенаправленно и правильно относиться к жизни. Он начинает жить очень размеренно, понимая, как правильно двигаться к своим каким-то внешним целям. Допустим, как купить квартиру. Он начинает понимать, что чтобы купить квартиру, надо откладывать понемножку того количества денег, которое судьба тебе дает как запас. Вот, допустим, ты живешь, какой-то есть излишек небольшой, и человек его постепенно откладывает и забывает про него вообще. Эти деньги для него не существуют. И в какой-то момент он вспоминает, что у него уже сложилось какое-то количество денег, необходимое для покупки квартиры, и он спокойно ее покупает. Вот такой правильный путь купить квартиру, понимаете? Но мы же не можем таким путем идти, потому что нам всегда чего-то не хватает. Нас раздирает, психика не может, она хочет быстрее. Почему психика хочет быстрее купить квартиру? Как вы думаете? В чем причина? А? Инфляция. Так, следующий вариант. Еще какие варианты будут? Почему хочется быстрее купить квартиру? Жить негде, допустим, мало места для жизни. А? Не умеет ждать. Знаете, единственный только ответ правильный заключается в том, что быстрее хочется купить квартиру, потому что не хватает внутреннего счастья. Вот и все. Человек говорит, мне негде жить. Я вам могу привести, все познается в сравнении, я могу вам привести пример. Я езжу в Индию для того, чтобы там камни там договариваться о покупках камней и так далее. Я езжу в одну семью индусов. У них там дом состоит из 5 комнат. Почти 5 больших комнат. Дом. Трехэтажный. Или 6 там комнат. И кухня одна. И у них живут в этом доме отец со своей женой, двое сыновей со своими семьями и дочь, а у ней одна комната на одну. То есть они там живут, 4 семьи живут в одной квартире, вот это в одном доме. И еще они освобождают комнату для гостей всегда, когда приезжают гости. И я когда спросил у них, а вам вообще места-то хватает? Вам так много живет здесь, в этом доме? Они говорят, там у нас вообще просто рай, столько места. И они так счастливы, что у них столько места там, в этом доме. Так что количество комнат и сколько надо же места для жизни, это же понятие относительное. Оно зависит скорее от обычных взглядов на жизнь, которые существуют у людей. Вот, допустим, когда я был в Сан-Франциско, там считается, что однокомнатная квартира – это когда в квартире есть общая комната, зала, потом спальная комната и еще санузел в обоих этих комнатах. Вот это считается однокомнатной квартирой. А если как бы только одна комната всего, и плюс еще кухня, естественно, если это как у нас двухкомнатная. А если только одна комната, допустим, одна комната и кухня, это считается уже не квартирой, это как у нас общага. Там это не квартира уже, понимаете? И они глаза расширяют, когда ты говоришь, что ты вот в такой живешь. Это кто ты что? Бог с тобой. А в Индии они хорошо живут, у них там пол каждого по комнате и общая кухня. И не на этой кухне женщины встречаются так хорошо. Они потому что им вечно встречаются на кухне. Они встречаются там 4 женщины, и они начинают судачить между собой, любят друг друга, там все готовят для всех. Они так счастливо живут. И мужчины все вместе на работу ходят, там им хорошо тоже, они любят тоже друг друга. И у них столько счастья в жизни, потому что они все вместе. Вот представьте, если их разорвать и расселить по разным местам. Все, счастье закончилось на этом, потому что нет любовного общения. Но и у нас не Индия здесь, у нас карма тяжелее. Наши люди не могут жить вместе. Вот они не могут, у нас нет, не хватает силы, потому что тяжелее судьба. Там легче судьба, здесь тяжелее. Поэтому нам надо жить раздельно. Дети, допустим, вырастают, у них появляется сильное желание отгородиться от родителей, они начинают ругаться с ними, и родители им дают свою квартиру. Это все нормально. Но просто надо одну идею понять, что если человек каждое утро молится Богу, и у него уровень счастья внутренний возрастает, то в этом случае он не зависит от того, сколько же площади находится у него в квартире. Ему и так хорошо, и так хорошо. Он понимает, что лучше жить отдельно, чтобы никого не беспокоить. Но его жизнь не зависит от количества жилплощади. Почему? Потому что это подвох, понимаете? Ведь мы не можем, допустим, заставить свою судьбу дать мне квартиру немедленно. Квартира приходит человеку, когда приходит время. И это закон, который надо очень глубоко понимать в своей жизни. Но человек, которому надо быстрее квартиру, он просто не умеет получать внутреннее счастье, и все. Он просто не научился это делать. У него атрофирована способность самому вызывать себе счастье. И эта атрофированная способность рушит его жизнь. Потому что чем больше он притягивает к себе квартиру, тем он хуже создает себе возможность ее получить. То есть, когда человек очень сильно сосредоточен на какой-то идее, у него полностью крыша срывается, и он в самое неблагоприятное время, самым неблагоприятным образом вкладывает свои деньги, и вместо того, чтобы нормально решить этот вопрос, попадает в какую-то кабалу, или вообще его обманывают с этими деньгами, и он вообще остается без квартиры. Понимаете, идея-то в чем заключается? Что когда человек делает все правильно, у него все правильно в жизни и получается. А когда он, его крыша срывает, и он хочет чего-то в жизни, у него все получается не так, как надо. Потому что в это время более разрушительные законы действуют, понимаете? Поэтому все общество сейчас, у него очень сильно атрофировано чувство внутреннего счастья. Вот сейчас журналисты ко мне приходят и постоянно говорят: кризис, 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 кризис. Почему все говорят об этом? Потому что у людей нет внутреннего счастья. Они не чувствуют это чувство не используется в жизни. Люди не знают, как его культивировать в себе. Они живут только внешним счастьем. Вот внешние счастья кончились, и все, у всех жизнь закончилась сразу. Они не знают, как дальше жить. В этом заключается большая проблема, потому что без внутреннего счастья вообще-то в жизни не обойдешься. Потому что иногда бывают по периоды жизни такие ситуации, когда просто само по себе счастье в жизни кончается. Нет счастья и все. Вот нет счастья в жизни, кончается, понимаете? Вот обычный человек живет обычной жизнью, он это не чувствует и не понимает. А есть люди, которые это очень остро чувствуют на себе. Поднимите руку, у кого как счастье кончилось сейчас. Нет счастья в жизни. Есть такие люди? Есть несколько человек. Нет счастья, понимаете? Человек не чувствует никакого счастья. И он в это время хочет просто удавиться, застрелиться, повеситься, понимаете? Потому что жизнь без счастья просто невыносима. А на самом деле надо понять такую вещь, что такое состояние психического каждого человека в жизни ждет. Каждый человек когда-то лишается счастья, потому что мы как бы рассчитываем на это, но это же все искусственно, понимаете? Ведь это счастье мы получаем откуда-то, понимаете? Само собой мы чувствуем себя удовлетворенными. Почему так происходит? Потому что это взятка, подарок из наших прошлых жизней. Мы получаем какую-то благочестивую судьбу. Как естественный фон счастья, который мы испытываем каждую секунду жизни. И этот фон нам дает надежду, что все будет в жизни хорошо. Он поддерживает нас, он заботится о нас, этот фон счастья. Но когда он прекращается, человек становится бессильным. У него в жизни все рушится, близкие от него уходят. Болезни наваливаются, потому что этот фон счастья, он дает возможность быть здоровым, поддерживает гормональные функции, поддерживает все здоровье в нормальном состоянии. Если этот фон счастья кончается, человек даже заснуть, даже спать не может. Вы спать можете руку поднять? У вас бессонница есть, нет? Так, вот. Значит, еще счастье осталось. Когда у человека счастье совсем кончается, он спать даже не может. Он не может заснуть, потому что, чтобы заснуть, надо немножко счастья в жизни иметь. Когда человек чуть-чуть счастья имеет, он раз и заснул. Хорошо. Спит, понимаете? Потому что счастье чуть-чуть есть, можно заснуть. Счастья вообще нет, человек спать даже не может. Не хватает сил даже заснуть. И поэтому без вот этого вот понимания внутренней жизни нормально жить невозможно, господа, невозможно. Это просто иллюзия. Иллюзия, что вы будете жить нормально. Поэтому каждый человек с утра, точно так же, как чистит зубы, надо садиться и чистить свой ум, чистить свой разум, направлять свою силу психическую внутрь, чтобы мозги не терроризировали, чтобы вот это желание купить холодильник, оно остановилось на какой-то момент в жизни, понимаете, чтобы вот здесь восторжествовало желание быть счастливым, просто независимо от того, что происходит вокруг. Просто само по себе человек должен быть счастлив. Просто для того, чтобы счастливо жить. Потому что женщина, которая не утвердится в своем внутреннем счастье, она нормального мужика себе в жизни не найдет. Человек, который ищет работу, не утвердится во внутреннем счастье, он нормальную работу себе не найдет. Потому что на него будут смотреть, как на этого слюнявого, которого слюнявого.
Подайте, пожалуйста, работу.
Понимаете, почему? Потому что он нуждается. Но если человек утвердившийся внутри, он приходит и говорит, у вас работа есть? Ему говорят, а кем вы хотите работать? Он говорит, тем-то, тем-то. Ему говорят, у нас работы нет. И он говорит, ну ладно, пойдем дальше искать. И человек-работодатель смотрит на него и думает, блин, хороший человек. Потому что он ищет работу, и он спокоен. У него нет никаких трудностей, он не трясется. Он не мрачный, не серый внешне. Понимаете, он просто такой самодостаточный человек. Такие люди все нужны. И он говорит, стой, стой, сейчас мы что-нибудь придумаем. Это тоже зудит изнутри. Да? Потому что когда человек самодостаточный, ему не хочется никому ничего объяснять. Он просто самодостаточный, все, он всем счастья желает. Просто если, допустим, человек интересуется, он ему объясняет. Понимаете, самодостаточно означает, что человеку хочется просто всем счастливым здесь сделать. Если ты чувствуешь, что человек хочет узнать, вот ты с удовольствием ему объясняешь. А если не хочет узнать, ты ему любишь. Это значит, что ты хочешь, чтобы он тебя посчитал лучше, чем ты есть. Вот когда ты хочешь, чтобы тебя кто-то лучше считал, ты начинаешь ему доказывать, что я лучше. То есть я мясо не ем, я йогой занимаюсь, я лучше. Вот. Ну, то есть есть разные способы посчитать себя лучше, понимаете? Есть благостные способы, есть страшные, есть невежественные. Вот. Страшный способ посчитать себя лучше, это показать пачку денег. Вот, я лучше. Вот. Невежественный способ это вообще показать непонятно что. Как обезьяны делают. Каждый по-своему считает, что он лучше. Показывает свои способы. Благостный способ это всем сказать, что я мясо не ем, там, я йогой занимаюсь, там еще что-то, я матом не ругаюсь. Но это тоже, понимаете, это не признак развитой личности. Потому что развитая личность никому ничего не показывает, потому что ей так хорошо. Понимаете, и так хорошо, все нормально. В этом заключается предназначение человека. Человек должен победить себя в своей жизни. Первое, что он должен сделать, победить себя. И для этого существуют определенные правила. Самое первое правило и главная цель в жизни человека – это научиться быть самодостаточным. И есть только один способ для осуществления этого правила – это молитва или медитация, или настрой благоприятный. То есть это каждый по-разному это все понимает. Но суть это одно и то же. Человек в звуке своем направляет свой разум к источнику счастья. В этом заключается идея. Прямой контакт с источником счастья. Не через плоды своего труда и своей жизни. Не через то, что ты что-то в жизни урвал и счастье получил, а напрямую. Не то, что когда жена будет, я буду счастлив, а прямо сейчас надо быть счастливым. Прямо сейчас. В этом заключается смысл жизни человека. Когда человек понял это, он со всей силы молится по утрам, очищает свой ум, очищает свой разум, и он становится очень сильным. Он начинает добиваться своего просто с помощью молитвы. То есть он молится, допустим, девушка молится, ее качество характера меняется. Приходит время, раз, и она, качество характера настолько становится сильными, что даже раньше времени, раньше судьбы, она способна найти себе хорошего мужа. Понимаете? То есть она победила судьбу, значит, получается. Это единственный способ победить судьбу. Когда человек в таком молитвенном настроении живет, гороскоп его только работает наполовину. Вот когда человек в молитвенном настроении живет, по гороскопу можно посмотреть только самые важные моменты жизни. Когда-то кто-то может умереть из родственников, когда ты можешь заболеть тяжелой болезнью, когда ты можешь обанкротиться. То есть, когда человек занимается такой сильной деятельностью, то есть он самодостаточный внутренний, какие-то мелкие проблемы гороскопа из жизни его уходят, их просто нет. То есть в этом плане астролог ничего хорошего не скажет. Он может сказать только какие-то основные моменты, ключевые в жизни, которые с помощью такого настроя, такой молитвы не меняются. Поэтому, потому что эти моменты ключевые в жизни являются экзаменами нашей судьбы, и они из судьбы в результате молитвы не уходят, они остаются с человеком. То есть все равно эти испытания будут. Ничего с этим сделать невозможно, потому что так надо, так хочет судьба. Так хочет Бог, чтобы мы получали какие-то экзамены в жизни. И эти экзамены, они просто непреодолимы, с ними ничего не сделаешь. Это первое предназначение, самое главное человека, утвердиться в себе. Стать человеком твердого разума. Или стать человеком мудрым. Это и есть мудрость, когда человек звуком побеждает свое сердце. Сердце становится самодостаточным, оно излучает радость внутреннюю. И этот человек чувствует сначала сильное спокойствие, которое идет изнутри. Потом это спокойствие превращается в радость. И потом эта радость превращается в счастье. То есть человек постепенно становится, как сгущается, допустим, молоко и превращается в густое масло. Точно так же счастье человека, который кипятит свой дух, то есть молитвой, оно постепенно сгущается и становится очень густым таким счастьем, сияющим. И это сияющее счастье, оно исходит от человека. Человек становится святым. Потому что, когда на такого человека смотришь, все беды жизни уходят из головы. Просто смотришь на такого человека, и становится легко жить. Тебе ничего в жизни не надо в результате. Это удивительное состояние и удивительные люди. Таких людей на земле очень мало. Но если человек один на одну секунду пообщался с этим человеком, увидел его, на всю жизнь он начинает понимать, как надо жить и как надо настраиваться. Это само собой в его сердце, в его жизнь приходит. Не надо ничего выдумывать, надо просто видеть. Второе, что человек должен в своей жизни добиться и сделать, судьба и жизнь остается с человеком. И у него есть дорога судьбы. И в этой дороге должен быть путь, стержень судьбы. И этот стержень судьбы называется деятельность, которую человек ведет в обществе. Или дома, как женщина, допустим. Или в обществе и дома, как, допустим, женщина. Или просто только в обществе, как мужчина. Так или иначе, надо понять, что стержень судьбы есть у каждого человека. Это не главное, потому что если человек, допустим, не укрепился в духе, то есть он не стал сильным, он не понял, как надо правильно истину определять, у него самодостаточности в жизни не появилось, то в этом случае и стержень судьбы у него тоже не будет проявлен в полной степени, потому что он до конца все равно не поймет, чем ему заниматься, потому что стержень судьбы освещается по маленькому сердцу. Понимаете? Мы по своей жизни идем в темноте полной. То есть мы идем вперед и не знаем, что дальше завтра будет. У нас нет знаний, нет видения, потому что мы во тьме идем на ощупь, и поэтому так много сомнений. Но когда человек с утра молитву читает, именно утром, потому что утреннее время дает такую силу, когда человек с утра молитву читает, вот отсюда исходит свет, начинает постепенно исходить свет, и его жизнь становится все больше ясной и ясной ему. И такой человек начинает все больше чувствовать свою судьбу, свое будущее, и он начинает чувствовать все больше, как ему правильно идти в жизни. Это постепенный процесс, это все больше и больше процесс освещает судьбу человека из сердца, изнутри, то есть человек сам свою судьбу освещает. И вот тогда стержень жизни, он освещается очень четко, и тогда человек, ну, хотя бы чуть-чуть света оттуда изнутри исходит, уже видно, как жизнь. Уже появился стержень, и уже радостно стало, потому что человек знает, как ему по жизни идти, куда ему нельзя сворачивать, у него уже появляется прямая дорога. Тех практических поступков и дел, которые он должен в своей жизни совершать. Но пока свет отсюда не пошел, все равно будут сомнения, все равно будут терзать сомнения человека. Хоть он и чувствует, что делает правильное дело. Как это можно почувствовать? Мы говорили. Работаешь где-то, деньги идут. То есть есть достаток и есть удовлетворение одновременно. Трудишься, тебе приятно. И одновременно есть деньги. Это значит, что это твой путь. Приятно это значит, что ты где-то бескорыстное. То есть не может быть корыстное приятно. Если ты что-то делаешь, и делаешь это с любовью, значит это возвращается. И ты чувствуешь приятные чувства. Это значит, что это твой путь. И там же деньги появляются, то еще больше значит, что это твой путь. Но если тебе что-то приятно, и там денег не бывает никогда, это значит, это твое хобби. Это не основное, это не работа, это для тебя хобби. Ты можешь этим заниматься в свободное время. Там нет, значит, возможности тебе приложить полностью свои усилия, потому что судьба не дает ответа. Допустим, человек хочет музыкой заниматься, а нет денег от музыки. Значит, это не твое дело. Ты должен там, допустим, строить дома и писать музыку там, или петь музыку, или играть музыку в свободное время. Это значит, это твое хобби, то, чем ты должен заниматься потом. Но основная твоя деятельность – это стройка. Ты от нее получаешь деньги, и ты должен удовлетворенным на этой стройке быть счастливым и должен с радостью трудиться. Вот такой твой путь жизненный, и надо его принять. Потому что когда человеку говорят о его работе, у него всегда поджилки трясутся, понимаете? Потому что работа – это же всегда аскеза, никто не хочет аскез. Тут каждый человек хочет наслаждения, никто не хочет аскез. Поэтому свое предназначение принять очень сложно. Очень сложно. Для этого нужно немножко напрячься. Вот, допустим, женщине, чтобы признать, что она должна счастье испытывать на кухне, когда она готовит мужу еду, в этом заключается ее предназначение, у нее поджилки начинают трястись. Или, допустим, она должна... Нет, у вас уже не трясутся, поздравляю, все нормально. Вот, или, допустим, она должна стирать белье мужу или семье, она должна мыть квартиру. В это предназначение женщины, она там должна счастье испытывать. Поджилки трясутся, она боится, а зачем это убиваться там в этой квартире? Может, лучше служанку нанять? Понимаете, этот процесс приготовления пищи мужу, это мистический процесс. Стирка белья, это мистический процесс. Уборка квартиры для женщины, это мистический процесс. В чем заключается мистика? Женщина пахтает свое счастье. Пахтать означает вырабатывать. Вот для женщины, допустим, квартиру убирает, чем чище ее и качественнее она убирает, тем больше счастья она потом там испытывает. Она потом там ходит, ей хорошо. Счастье идет от квартиры. Вот потом она мужу приготовила, очень качественно, хорошо мужу приготовила. Муж с работы пришел, поел, и от него счастье идет к жене. Он так вот сидит, смотрит на нее. И он естественным образом излучает на нее счастье, ей хорошо. Точно так же она очень с любовью приготовила детям, отдала им, они поели, и на жену тоже счастье, дети все излучают. И детям хорошо. Жучку накормила, жучка хвостом виляет. Жучки хорошо, женщина довольна, счастлива. Вот. Когда она стирает белье, то она, когда родственники белье одевают все это, то они успокаиваются. Допустим, муж в чистую постель ложится, он раз такой, все. И он успокаивается, и сердце у женщины тоже успокаивается. Таким образом, мы не выбираем, как нам быть счастливыми. Природа сама это делает, понимаете? Мужчина, допустим, хорошо потрудился, приносит домой деньги. На стол, лобысь, заработал. И жена такая счастливая, улыбается, деньги заработал. Значит, у нас все будет хорошо дома. И муж от этого, у него сердце растекается. Он такой спокойный, на диван садится, смотрит мертвый, не потеет, ему хорошо. Просто больше ему делать ничего не надо. Деньги же не заработал на жизнь. Вот, то есть какие-то вещи, которые мы не можем изобретать, понимаете, природа все уже изобрела сама. И когда человек действует в рамках закона, который создан природой, он испытывает естественное счастье, которое приходит само собой. И нет смысла с этим счастьем бороться, да? Да, это правда. Я сейчас объясню, почему. Потому что вы правильно задали вопрос, но это надо этот вопрос понять. Потому что в жизни... Сейчас объясню грань. В жизни человека есть разный долг. Понимаете, разный долг. И эти все обязанности, которые есть у человека, они должны жить в гармонии. Если мы какой-то обязанности попираем, то в результате мы уничтожаем свою судьбу. Вот смотри, где, допустим, человек попирает свою обязанность резонировать с Богом, с высшей истиной, с силой. Допустим, он хочет работать раньше, чем положено, хочет больше работать. Он перестает молиться. В результате он слепнет. Он становится слепой котенок, он не видит, как жить. Он не может помочь объяснить своим детям, как жить, своей жене. То есть у него теряется зрение, видение, как жить. А раз зрение у мужчины теряется, у него теряется способность зарабатывать легче. Потому что чем больше видения у человека, тем легче ему зарабатывать. Он лучше знает, куда направить свои деньги, куда их вложить, куда пойти, что купить. Понимаете, он как слепой котенок живет, он не понимает, что делать. Дальше. Это утреннее время. Потом есть еще вечернее время. Оно тоже имеет мистическую силу. Время после 6 часов вечера, веды говорят, предназначено для семьи. То есть после 6 часов вечера наступает 7 часов вечера. Вот эти несколько часов с 7, допустим, до 10. Это время, предназначенное для семьи. В это время идет любовный обмен между женой, детьми. Понимаете, и все получают общение. И в это время женщина, потому что она должна отдать свой долг женский, она должна в это время любить. У нее, потому что луна поднимается, у нее энергия любви начинает активно действовать в ее психике, и она хочет общаться со своим мужем в это время. И муж, как бы он думает, мой долг, я работаю в это время, блядь. Вот, в этом время свой долг выполняет. И жена ему звонит и говорит, ты когда с работы придешь? Почему она звонит ему? Потому что она должна, это ее время, она должна в это время свой долг выполнять, она должна детей любить, мужа любить. В это время как бы должна энергия любви в квартире. Женщина улыбается, знаешь, правильно я говорю, нет? Правильно. Женщина знает, в это время должна энергия любви в квартире, в семье очень активно работать, иначе жизни счастливой в семье не будет. Если нет жены, значит будет. Все нормально. А? Поздно сказал, да? Что у нас брачный комитет образовал. Значит, смотрите. Вот когда люди собираются на такие, веды описывают, что когда люди собираются на какие-то воздушные мероприятия, там они часто друг друга и находят. Только у меня просьба сначала спрашивать, женаты или нет. Это очень важный, принципиальный вопрос. На чужих костях счастья не построишь. Так вот, если человек считает, что работа важнее, чем вот этот обмен любовный в семье, то в результате работать не на что, понимаете? Потому что семья от каждого такого пропущенного вечера, не подаренного жене и детям, семья от этого рушится. То есть семья становится, семейного счастья становится меньше, больше в семье становится напряжение, жена начинает звереть. Понимаете, если, допустим, жена энергию любви не отдает, она становится как антилопа гну. Понимаете, то есть ей хочется куда-то бежать. Она думает, пойдем в кино, там, или еще куда-то, то есть ее куда-то несет, то есть она дома уже не может остаться, потому что энергия там через край переливает, и она начинает по квартире бегать, туда-сюда, туда-сюда, с телефоном. Ты где, ты когда придешь, уже надо ее отдать. И очень тяжело жить становится, потому что естественный обмен энергии, баланс, начинает пропадать от этого, понимаете, наступает хаос в квартире. Потому что детям же тоже надо энергию отдавать. Если детям не отдается, у них психики хаос начинаются. Они нарвутся из дома, им хочется убежать на улицу, там искать свое счастье. Они убегают на улицу, там находят наркоманов и всякую шушеру, которая там уже поджидает. Таким образом, да? Можно как объяснить? Хороший, хороший вопрос. Как можно объяснить, что ему в это время надо быть дома? Сейчас объясню. Вы что больше всего любите кушать? Не знаю. Ну ладно, ведь такой пример приводит. Если, допустим, человек очень любит мед. Очень любит мед. И, допустим, он должен кушать его вот в это время. Он будет стремиться пасть в это место в это время, чтобы мед покушать? Будет. Почему? Потому что человек никогда не может отказать себе в том, что ему хочется, понимаете? Самое большое счастье у человека в жизни, ну, кроме Бога по утрам, самое большое счастье – это энергия любви, которая исходит от жены. Энергия любви, которая исходит от жены, отличается от энергии желания, чтобы тебя любили, которая тоже исходит от жены. Если жена очень сильно хочет по вечерам, чтобы ее любили, то в этом случае муж будет оставаться на работе. Почему? Потому что ему и так там тяжело. Он приходит домой, из него кровь сосут, понимаете? Он приходит домой, и жена говорит: посмотри на меня. Не так. Посмотри получше, как ты умеешь. Посмотри, да. Вот, молодец. Цветочки принес? Принес. Давай, дай мне цветочки. Не хочется твоих цветочков. Давай с тобой вальс танцуем, как на свадьбе. Сейчас дети в другую комнату, давай танцуем вальс. Я устал, работаю, что-то тяжело. Нет, давай, ты же меня любишь, танцуй вальс там, давай. Вот. Ты ни на кого там на работе не смотрел? Ты меня только любишь, да? Угу. Понимаете, с него она начинает кровь кусать. И так как людей. Сосет и сосет с него. Сосет и сосет. И он естественным образом постепенно с работы начинает приходить все позже и позже. Почему? Потому что жена неправильный обмен любви делает, понимаете? Ее обмен любви, он неправильно действует, ну то есть неправильно работает. Она очень сильно много хочет от него и ничего не отдает. Понимаете? У мужика любви совсем нет, понимаете? Это иллюзия, что из него можно выжить что-нибудь. Единственный способ... Мужчина, вот есть как бы, вот есть разные представления о том, как лампочка горит. Некоторые думают, что из нее свет из самой идет, понимаете? Если, допустим, лампочку взять холодную и начать ее, что ты хочешь с ней делать, она не загорится, понимаете? Хоть так или хоть одни, хоть так. Для того, чтобы свет загорелся, для этого надо туда ток пустить, понимаете? И чем больше тока пускаешь, тем больше она горит. И освещаешься вокруг. В этом заключается принцип, понимаете? Если женщина, она начинает служить, заботиться о муже, слабое место, слабое звено в его цепи находит. Потому что у каждого мужчины есть слабое звено в цепи, понимаете? На какое нажимаешь, он сразу раз, так, ему хорошо становится, понимаете? Женщина должна знать слабое звено. Или, допустим, она слово какое-то должна сказать. Или она руку на плечо положит, допустим. Или она еще что-то сделает. И он сразу растекается, понимаете? То есть она должна быть профессионалом в этом вопросе. Как сделать так, чтобы муж был счастлив. И когда он будет бежать домой быстрее, потому что там его ждет любимая жена. Почему любимая? Потому что она всегда любовь отдает. Она лампочку зажигает, а потом этим светом радуется, понимаете? Таком принцип жизни женщины должно быть. Но очень женщина, очень внутри сильное желание пользоваться любовью, понимаете? Пользоваться. Есть два типа пчел. Одни пчелы приносят мед, а другие его просто едят. Понимаете? И те пчелы, которые только едят мед, называются трутнями. Трутни не могут быть счастливы. Когда, допустим, в улье беднота наступает, в первую очередь пережаривают всех трутней, чтобы они загнулись побыстрее, потому что меда и так не хватает, понимаете? Так судьба жарит тех женщин, которые не понимают, как правильно любить. У женщины очень сильно желание наслаждаться любовью. И она должна победить это желание в молитве и научиться любовь давать. И как только она становится такой сильной внутренней, немедленно она обретает счастье. Мужик будет бежать со скоростью света домой, понимаете? Никогда не будет опаздывать с работы, потому что от меда еще никто не отказывался, понимаете? Счастье никто не может упустить в свою жизнь. В этом заключается ответ. А? Какому? Лампочка, чтобы загорелась. Надо заботиться о женщине. Надо понять, в чем заключается ее счастье. Надо понять, что ее счастье в том заключается, что к ней надо обращаться очень нежно, ласково, заботливо, что надо ей позволять делать все, что она хочет. А что она хочет? Она хочет эмоции свои выражать. Она хочет, вот, допустим, и обидеться, чтобы можно было, и чего-то захотеть можно, чтобы было, и вот еще чего-нибудь, допустим. Вот. И все можно. Все ласково и заботливо. Мужчине, конечно, очень тяжело, когда женщина обижается, мужчине психически очень тяжело становится. Но он должен терпеть, потому что такова его обязанность, это его долг. Он должен сказать: да, любимая моя, пожалуйста, обижайся сколько хочешь, мне нравится это. Вот. Если она, допустим, гнусит, тоже надо нежно это воспринимать. Если она говорит: я хочу того и сего, тоже надо спокойно говорить: да, моя дорогая, да. И того, и сего, и все. И женщина такое испытывает счастье. Она в какой-то момент начала конючить, потом она наконючится такая: спасибо тебе за все. Она наконючилась, ей хорошо стало. Гад такой, да? Не хочет такой любви. Не хочет такой любви, сволочь. Да? Что делать с ним тогда? Прибить его? Да? Вы понимаете? А вот в том-то и секрет заключается, что наставления даются не вам. Женщина говорит: Бог хорошие слова сказал. Молодец, залечу, что-то правильно сказал. Но вообще же не для вас я это говорил. Я это для мужчин говорил, понимаете? Потому что когда я говорю женщинам, как надо мужчинам себя вести, мужчины все прижутые такие сидят. Они записывают такие, все нравятся. Женщины такие сидят на меня такие. Сомнением такие смотрят. Понимаете, когда говорит человеку то, что ему надо делать, очень трудно признать. И человек очень нуждается в том, что должен делать близкий человек. Мы в этом очень сильно нуждаемся. Но мы должны эту нужду молитвой победить. Мы не должны думать о том, что должен делать близкий человек вообще. И даже если человек близкий вообще этого не делает никогда, это не проблема, это не страшно. Надо просто молитвой победить это состояние психическое, как будто ты отделен в жизни. И начать, потому что есть, понимаете, в любовных отношениях между людьми есть какая-то пусковая точка. У одного человека эта пусковая точка происходит по себе естественным образом, без всякого напряжения. Ты просто чуть-чуть заботишься о близком человеке, и у него автоматически идет отдача. Это значит, что у человека хорошая семейная карма. Таких людей не так много, может быть 30%, может 20%. Бывает, пусковая точка хороших отношений стоит ниже. Для этого надо человеку очень много отдавать, для того, чтобы близкий человек активизировался психически и начал отдавать взаимностью. Надо унизиться, то есть надо как-то вот больше унижаться, заботиться о близком человеке, чтобы он начал, как бы из него что-то пошло. Понимаете, вот такое, чего ты ждешь. А бывает так, что пусковая точка совсем низко стоит, вот как у вас и у меня. Совсем низко стоит, понимаете? И надо очень много отдавать близкому человеку, чтобы он чуть-чуть начал себе возвращать. Понимаете? И кажется, что ты отдаешь пустоту. Вот ты много сделал, а он такой раз тебе что-нибудь выдал чуть-чуть. Понимаете? Но самое удивительное заключается в том, что это самые благословенные люди, которые находятся вот в таком положении. Потому что они столько бескорыстия накапливают, что потом прорвут плотину, когда прорвет, тогда близкий человек думает: Господи, у меня самый лучший человек в моей жизни. Потому что он столько для меня делает, так он обо мне заботится. И потом, когда плотину прорвало, вот эта точка, вот эта вот, она очень сильно поднимается вверх, потому что экзамен сдан. Понимаете, вот для этого может годы пройдут, вот такого самоотверженного труда в отношениях. Человек отдает, и это не в пустоту отдается, понимаете, это отдается, ты как бы наполняешь человека, наполняешь, а потом его прорывает, и он начинает вести себя правильно. Понимаете, это очень серьезный путь, и без духовной практики здесь не обойдешься, потому что чтобы отдавать, надо же иметь. Надо, чтобы у тебя счастье было внутри, чтобы его отдавать. Из пустоты же не отдашь, если ты сам нищий, у тебя нету ничего, что ты отдашь? Женщина нищая, она не может терпеть того, что вот она должна слушаться мужа, у нее не хватает силы. Она нервничает сразу, как только ей надо вот ласково ему что-то сказать. Или она нервничает, если ей надо ему быстро приготовить что-то. Она нервничает, если ей надо ему быстро там постель постелить. Если он приходит усталый с работы, ей ничего дать не может, она тоже нервничает, потому что она ничего не получает. А ей надо получать, она хочет получать, чтобы из нее что-то вышло, понимаете? Человек не должен на это рассчитывать в своей жизни. Он должен иметь всегда столько счастья внутреннего, чтобы у него хватало и на себя, и на другого человека. Таков принцип счастливой жизни. А не другой, как вы думаете. Итак, продолжим про предназначение человека, про вот эту вторую цель. Первую цель мы уже определили, это что счастье изнутри, как консервную банку открывает, человек должен выхлопнуть из себя это. Это происходит в одну секунду. Вот молится, молится, ничего не идет. Там раз и вышло, и пошло вот это вот, достаток внутренний. Достаток это не в деньгах определяется, а вот сколько у тебя внутри есть, которое выходит. Там сколько у тебя достатка в жизни. Вот эта вот дорога судьбы, предназначение человека, она зачем нужна? Она нужна для того, чтобы человек не спотыкался по судьбе, по своей, а шел прямой, твердой походкой. Я сейчас объясню, почему так происходит. Я уже говорил на прошлой лекции о том, что у нас в психике есть определенный спектр бескорыстия, который как бы как дорога нашего разумного существования, протаренный судьбой спектр такой психический, каких-то позитивных черт характера, которые определяют, на что ты в жизни в этой способен. Потому что, допустим, у одного способность, у одного человека, допустим, протаренная вот эта вот дорогой, судьбой, способность, допустим, заботиться о людях, значит, он должен быть руководителем. У другого, допустим, сильное желание делать людей счастливыми, то есть обогатить их, он должен быть, допустим, бизнесменом. У другого человека вот эта протаренная сила в творческом труде. У третьего человека вот эта протаренная сила в том, чтобы давать людям истину, чтобы бороться за истину. И каждый человек, вот почувствовав этот вкус, вот такому деятельности такой на благо других, это является стержнем его жизни. Он должен по этому стержню дальше пойти. Если он по этому стержню идет, то это и значит, что он идет прямым путем. Он никуда не ветляет, понимаете, по своей судьбе. У него каждый шаг в нужном направлении идет. Потому что веды говорят, что вот этот путь, допустим, первой категории людей, второй, третий, четвертый, он за много жизней не меняется. Вот какой, как, допустим, ты в человеческую форму жизни попал, вот у тебя такое предназначение, в этом направлении ты дальше пробиваешь себе путь. Понимаете, оно не меняется. Вот, допустим, первая категория, первый идешь, вот пробиваешь себе путь, второй, третий, четвертый. И куда человек потом приходит? Он приходит в святости. Вот какой бы человек ни был категории, результат один и тот же, он достигает совершенства. Неважно, как ну, там, он был в первой категории, допустим, или в четвертой, он все равно становится очень уважаемым человеком, он достигает совершенства. Поэтому вот этот вот стержень жизни, предназначение человека, его деятельность, которую он должен совершать, это очень важный критерий нашей судьбы. Веды говорят, что лучше плохо заниматься своими обязанностями, чем хорошо чужими. Потому что когда человек занимается, я буквально цитирую вам из Бхагавад-гиты отрывок, потому что когда человек занимается своими обязанностями, он ничем не рискует. Он идет верной дорогой своей судьбы. А когда человек занимается чужими обязанностями, пусть даже они ему дают больше денег временно, но это очень большой риск, потому что это жизнь уводит в сторону, и человек очень сильно может пострадать, потому что там он очень неустойчив в жизни. В тех вещах, которые чужие обязанности, там нет устойчивости, потому что там нет бескорыстия. Человек попадает в ловушку жадности там, понимаете? Ну, допустим, вот человек по природе, допустим, руководитель, он занимается своей деятельностью, он очень устойчив в жизни, потому что он спокоен по отношению к положению в обществе своему, спокоен по отношению к тому, как к нему относится. Он своим делом занимается, он этим делом счастлив, потому что там пробита дорога бескорыстия. Он счастлив просто тем, что он занимается своим делом. Там идет источник счастья, есть счастье, оттуда идет. Теперь он чувствует, ага, Руководителям быть, допустим, невыгодно. Выгодно просто торговать, продавать сейчас, допустим. Он пятый, тут надо просто торговать. И он раз начал торговать, и у него пошли деньги. Вроде бы все хорошо в жизни, но так как он занимается не своим делом, ему приходится больше думать о деньгах и больше пытаться искать наслаждение во внешнем, а не во внутреннем. И он становится очень жадным, он начинает какие-то сделки, махинации лезть, понимаете? Он вкладывает деньги непонятно куда. То есть он в этом положении неустойчив, потому что его психика, она не приспособлена для этого положения. Он не рожден быть таким человеком. И в результате его жизнь в сторону сносит, он не может устоять. Он не может нормально развиваться как личность в этом состоянии. Он оскотинился, понимаете? То есть он стал человеком, у которого нет принципов в жизни. Ему просто надо быстрее деньги и все. Понимаете, в чем идея заключается? Что когда человек идет своим путем, он спокоен. Он просто работает, ни о чем не думает, ему на работе хорошо. И он получает свои деньги, постепенно развивается. Чем больше человек развивается, тем больше у него денег. Тем лучше положение в обществе. Тем больше достатка, стабильности и успеха в жизни. Это же зависит от развития просто. Есть два способа достаток получить. Первый способ – это его урвать, достаток, урвать, держать его для себя. А второй способ – просто естественным образом развиваться и дойти до этого достатка само собой. Человек, когда развивается как личность до определенного уровня, достаток сам течет ему в руки. Не надо сильно напрягаться для этого, понимаете? Вот, допустим, художник с мировым именем, ему надо напрягаться, чтобы и был достаток. Он просто рисует спокойно свои картины, а дальше эти картины за большие деньги на аукционе продаются. Но почему так происходит? Некоторые говорят, потому что ему повезло. Я вот точно так же рисую, почему-то мои картины не продаются. Глупость полнейшая, так думать. Глупость полнейшая. Если человек действительно достиг какого-то уровня, поэтому и он и ценен, понимаете? Потому что в нем больше силы внутри, это больше ценность имеет, потому что это людям больше нравится. Нет другого объяснения. Есть другой способ, это урвать. Накопить силу вот в жадности и урвать что-то из жизни. Понимаете? Вот это второй способ, есть такой мудрец ведический, Чинаки Пандит. Он исследовал жизнь людей и сказал, сделал такое утверждение, которое стало как бы ведическим. Он сказал, что когда человек из жизни все что-то искусственно урывает, ну, с помощью махинаций финансовых, себе добывает деньги, которые просто по судьбе ему просто так не положены, он просто хитростью их затягивает в свою жизнь, то эти деньги и все деньги, которые дают эти деньги, все это вместе по его судьбе может находиться рядом с ним не больше 10 лет жизни. Когда проходит 10-6 лет жизни, все это разлетается в дребезги так. И нет. Понимаете? И вы возразите, скажете, есть богатые люди, которые капают, и у них много лет этот достаток, они умирают с этим достатком. Я вам объясню, что это не просто так происходит. Потому что даже если человек капает, и у него что-то задерживается, а не улетает, это значит, что у него есть на это благочестие. Потому что только благочестие человека может удержать возле него деньги. Нет другого способа надолго деньги удержать. Поэтому есть одни люди богатые, потому что они много добрых дел в прошлых жизнях совершили. И у них достаточно много благочестия, чтобы деньги возле себя удерживать. Деньги – это большое испытание, поэтому не все богатые люди, они честные и порядочные. Они не проходят этого испытания деньгами. Даже в русских ведах говорится, что есть три типа испытания. Вода, огонь и медные трубы. Огонь, вода и медные трубы. Первое испытание – огонь, это очищение. Человек должен научиться молиться, то есть он должен очистить свое существование от нужды. Человек должен перестать быть в нужде, жить в нужде. То есть это означает очищение сознания, огонь. Человек страдает, аскезы совершает, ему тяжело, в конце концов раз, огонь пропал, он как бы это испытание прошел, у него достаточность появилась внутри себя, он стал счастливым. Вода пошла. Вода это что такое? Деньги. Да, вода, энергия денег – это вода. Они постоянно текут, они не могут остановиться. Это вода. Деньги имеют энергию воды. В результате пошли деньги. Человек, когда чего-то в жизни начинает добивается, он сразу же появляется достаток. У него появляется возможность иметь средства на жизнь. Вот чуть-чуть он чего-то в жизни добился, сразу деньги начинают течеть к нему. И это второе испытание. Потому что когда человек получает деньги, воду, то есть что в жизни ему происходит дальше? Что с ним происходит? Он начинает гордиться собой, он начинает считать, что ему все позволено, то есть он начинает жадным становиться, потому что деньги рождают деньги, он хочет еще больше зарабатывать. И в этом случае он, его судьба постепенно уводит от истины. Почему? Потому что этот день, этот человек становится очень сильно больным на эти деньги. Он очень сильно о деньгах думает, и его жизнь полностью идет под откос. Если человек проходит это испытание, он понимает, что деньги предназначены не для него, а для общего счастья, и он начинает эти деньги отдавать людям для каких-то важных дел, он заботится обо всех. Он эти деньги превращает в счастье, как всех, кто его окружает. И продолжает эти деньги, рождает деньги, и плюс рождает счастье. Он становится очень счастливым, этот человек, и он приходит к третьей стадии последней жизни, которая называется «медные трубы». Огонь, вода и медные трубы. И последняя стадия медной трубы означает слава. Потому что человек, когда победил деньги, он становится славным. Его все начинают любить, ценить и уважать. И слава что делает с человеком? Человек становится Богом. Он становится гордым. Он такой ходит. И такой смотрит на всех. Понимаете? То есть он становится таким, что как бы ему все позволено. То есть он наверху общества находится в этом случае. Звезда. Понимаете, пленительного счастья. И вот это последнее испытание самое тяжелое, потому что когда человек славу, испытание славы проходит, он становится святым. Он уже способен быть полностью самодостаточным. И его жизнь достигает успеха в этом случае. Вот определите, на какой стадии вы находитесь. Огонь, вы очистились уже, у вас деньги само собой идут в жизни. Или вы избавились от потребности в деньгах, и вы способны добрые дела делать. Или у вас появилась возможность победить славу, которая идет от добрых дел. Вы вообще хотите просто стать смиренным слугой Бога. И вам не нужна никакая слава, никакой успех, никакое счастье в этой жизни. Так, второе предназначение – это путь, жизненный путь человека, которым он идет. Есть также и другие предназначения, которые тоже важно знать. Потому что, если человек, допустим, не встал еще на свой жизненный путь, то его предназначением является... Спасибо вам. То его предназначением человека, если он на свой жизненный путь не встал, то его предназначением является работа над собой. Это третий уровень цели. Первый уровень цели – самодостаточным стать. Второй уровень цели – это выбрать свой путь в жизни. И третий уровень цели – это стать квалифицированным, чтобы найти себя в жизни, стать квалифицированным. И вот эта квалификация «найти себя», она состоит из многих моментов в жизни, которые надо все учесть. Первый главный момент. Человек должен выбрать правильное образование. То есть он должен учиться. И надо понять, что есть два пути образования, они равноценны. Первый путь образования, как ни странно, является работа над собой. Некоторые люди думают, что главное образование – это диплом какой-то получить. Вернее, так большинство людей думают. Эти диплом, специальность получить – это главное образование. Потому что это в обществе больше всего ценится. И это иллюзия. Вот, допустим, в институте учится человек, и он так стремится оценки хорошие получить. Вот поднимите руку, у кого на работе хоть раз ставили с оценками, спросили. Есть люди, смеются. А мы в институте же учимся, хотим оценки эти получить получше. Мы думаем, от этого наша судьба зависит. Понимаете? Диплом, конечно, нужен, но оценки это ноль вообще. Это никакого смысла не имеет. Но так или иначе, я вам одну вещь скажу, что даже если у вас диплом есть, вас все равно на работе будут не по диплому смотреть, а будут посмотреть по вашим чертам характера. Потому что черты характера человека являются основой его судьбы. Это фундамент. Несомненно, что в институте надо выучиться, это факт. Но человек должен очень серьезно заботиться именно о своем характере. Поэтому половина учебы является работа над собой. Человек должен учиться соблюдать режим дня, побеждать свои вредные привычки. Он должен учиться совершать аскезы, совершать пожертвования. Он должен учиться честности, учиться доброте, учиться бескорыстии, учиться твердости характера, учиться решимости, учиться благородству и так далее. То есть есть много черт характера, которые надо изучать, какие иметь. И надо выбрать из них наиболее важные и значимые для себя, для своей жизни. И в этом заключается подготовка к жизни. Человек, который живет, допустим, женщинам очень важно черты характера вырабатывать, которые делают их счастливыми в личной жизни. Потому что если женщина не имеет женских характер, черт характера, она вообще очень сильно слаба везде. Ну, допустим, она даже на работе работает, и что с ней происходит? Ее начинают эксплуатировать. Почему, если женщина не имеет женской силы, и к ней относятся как к пешке просто, начинают туда гонять, сюда гонять. Она не может даже себя защитить. Согласна женщина или нет? Что женщина должна уметь быть достойной. Достойной означает сильной. То есть начальник приходит и говорит, ну что, надо, голубчик дорогой, остаться, чуть-чуть поработать еще. И что она ему скажет? Не буду работать? Уволит. Или подумает, ага, надо увольнять. Второй вариант. Останусь поработаю, значит, на шею сядет. Будет теперь каждый день говорить, остаться поработать. Потому что женщине легче. Мужчине, допустим, мужчина может спрыгнуть в любой момент. То есть мужчина, у него это естественным образом происходит, и как бы на это никто не обращает внимания. Но если женщина фыркнула, значит, как бы она плохая, ее могут выгнать. Так? Женщины боятся обычно спорить с начальником, они просто остаются и работают. И это называется эксплуатация женского труда. Самая распространенная вещь в нашей жизни. То есть кого больше всего, на ком ездит на работе? На женщинах больше всего. Почему? Потому что это проще. Не надо сильно напрягаться. Женщина боится потерять работу больше, чем мужчина. Поэтому этим начальство пользуется, и он женщину гоняет. То сделай, все сделай, пятое сделай, десятое сделай. Что делать? Какой выход? Надо стать сильной женщиной. Вот какой выход. Допустим, начальник подходит, говорит, надо остаться, поработать часик лишний. И она такая смотрит на него и говорит, такая смотрит, такая, улыбается, говорит, а я не могу. Не домой надо. Улыбается, смотрит. И в ней такая сила внутренняя, такая уверенность, что она правильно делает. Он такой, раз, ну ладно, хорошо, я кого-нибудь другого попрошу. Ему деваться некуда, он не может ей. Понимаете, когда женщина в таком состоянии находится, любовь – это самая большая сила. Она пробивает до мозга костей. Человек не может с ней ничего сделать, понимаете. Она довольна, она счастлива своей жизнью, она очень самодостаточна и сильна внутри. И она, как женщина, очень тверда внутри. В этом ее сила заключается в любви. Она смотрит на нее и говорит, не могу, простите. И в ней такая сила из нее исходит, что он ругаться в это время женщина бессмысленно, это себя унижать. Понимаете? То есть мужчина не будет в это время с ней ругаться, он просто говорит, хорошо, тогда иди домой. Еще лучше. Если женщина, она вас очень сильно поймет. Потому что вы, когда к ней по-женски себя ведете, то она вас очень сильно уважать будет за это, понимаете? Если вы женщина настоящая, и она видит, что вы женщина, она будет вас ценить, она вас никогда не выгонит. Если вы скажете ей по-женски, мне надо к мужу, допустим, скажете по-женски, улыбнетесь ей, сила, она силу вас женскую видит, женская энергия непреодолима. Невозможно ее, никто не сможет ее пересилить, понимаете? Вы просто не знаете своей силы. Вы не знаете свои силы. Это огромная сила. Ее невозможно. Никто не может женщину заставить делать лишнюю работу, если она женщина по-настоящему внутри сильна. Понимаете? Ее все будут уважать по-любому. И она на самом деле сильная женщина. Она больше работы делает в коллективе, чем кто-либо другой. Правильно. Спасибо. Вот. Она больше работы делает, чем кто-либо другой. Я вам могу сказать, почему. Потому что, допустим, если она сильная внутренне, она, допустим, какой-то конфликтной ситуации, она подходит к ним, решает что в одну секунду. Она говорит, ну что вы делаете, зачем вы ругаетесь? И они не могут ничего противостоять, они сразу раз и все, готовы. Понимаете, женщина сильная, она много чего может сделать, и такая женщина очень ценна. Ее никто не будет выгонять, она может быстро решить вопросы все. Потому что, допустим, конфликтная ситуация с начальством, допустим, она даже просто может вот рядом находиться со своим начальником, и он справится с собой, когда ему трудно, вот со своим начальником, она, допустим, рядом с ним находится, и она ничего не говорит, просто смотрит на того, и тот ничего не может сделать у него, раз он не может противостоять этой силе. Понимаете? Я не знаю, как вам это объяснить. Это не объяснимо. Это просто надо знать эту силу. Она самая тонкая в этом мире, женская энергия, самая тонкая и самая сильная. Она непреодолима. Поэтому женщина должна учиться быть женщиной прежде всего. Если она способна это сделать, она не будет попрана в этом обществе. Она будет чувствовать себя очень сильно везде. И по служебной лестнице она нормально будет продвигаться. Эта сила непреодолима. Никто не может быть сильнее ее. Таким образом, цели человека делятся на три категории. Первая – это жизнь, это высшая цель жизни, о которой я говорил в начале лекции. Потом главные цели идут, это предназначение человека, и важные цели. Важные цели означают, что человек должен развиться, он должен работать над собой, он должен учиться жить правильно. К важным целям также относится работа над своим здоровьем, относится также изучение, как жить правильно. Вот вы учитесь, допустим, здесь сидите, это важная цель жизни. Это не просто так, это очень важная цель жизни. То есть вы изучаете, как жить правильно, потом это вам в жизни пригодится. Вот. На одной из лекций вы говорили, что нельзя кушать левой рукой. Если дочка 10 лет левша, кушает, пишет левой рукой. Нет ли здесь противоречий или последствий? Вы знаете, не относитесь к этому слишком фанатично. Я не говорил, что нельзя кушать левой рукой. Я говорил совсем о других вещах. Я говорил о том, что когда человек кушает правой рукой, то в это время психическая энергия из правой руки у нас исходит психическая энергия, в левую руку входит энергия. Понимаете? Когда мы левой рукой кушаем, то вместе с пищей мы получаем психическую энергию со всего пространства окружающего. То есть все пространство вокруг нас в это время в нас входит. И поэтому, так как может войти не та сила какая-то, а человек во время еды открыт, это единственное время, когда он не защищен. Поэтому, когда человек кушает, ему не надо нагружать его ничем. Надо дать ему возможность успокоиться и поесть. Вот. В это время человек не защищен, и когда он особенно левой рукой кушает, он себя даже защитить не может. А когда он правой рукой кушает, он свою психическую энергию зацикливает внутри себя, и это дает какую-то психическую защиту, понимаете, человек. Поэтому веды советуют кушать правой рукой, чтобы у тебя обмен энергии был какой-то более-менее защищенный во время еды, чтобы не было беззащитности совсем, понимаете. В этом только причина, да? Да, когда рядом с тобой личность намного выше, может быть левой, хоть правой, хоть ногой. Но просто если личность намного выше тебя, то когда ты левой рукой кушаешь, то в этом случае ты оскверняешь эту личность. Тебе-то лучше, конечно, становится, но она от этого страдает. Поэтому лучше все делать правильно. Вы вчера перечисляли значение цифр, не могли бы вы еще раз дать их обозначение. Еще раз повторяю вам, что я не сильно большой знаток этой науки, значение цифры. Потому что эта наука на самом деле очень глубока и эзотерична. И многие люди, они не зная, как ей правильно пользуются, начинают этим цифрам придавать слишком большое значение. И таким образом попадают в иллюзию, в просак. Поэтому давайте не будем последовательно идти. Понимаете, когда человек сердце свое открывает, он тогда значение цифр может понимать. А если он не открывает свое сердце, значит, никакие значения цифр ему не помогут. То же самое есть такая наука прашна в астрологии ведической. Прашна означает вопрос. То есть, допустим, ворона пролетела, и в это время, если, допустим, какой-то вопрос в голове был, это значит неблагоприятный знак, не сбудется. Или, допустим, человек идет, и прошла женщина с ведрами, с полными, допустим, или там с бутылкой воды, современная женщина прошла с бутылкой питьевой воды слева направо. Это значит благоприятный знак, понимаете? Или, допустим, корову увидел, когда кто-то подумал, благоприятный знак, или увидел корову на витрине, допустим. Если таких коров нет, хотя бы на витрине, тоже подумал, тоже благоприятный знак. А если увидел, допустим, там крысу, допустим, то неблагоприятный знак. Но понимаете, то есть человек, который не понимает этой науки, он, у него съезжает крыша, и он начинает ходить и везде кошек ищет, которые должны перебегать его дорогу. То есть он совершенно такое, то есть он не то, что он подумал и кошку увидел, а он всегда, когда кошку увидел, он начинает ему все капут. И он останавливается, плюет через правое, через левое, по полу. То есть у него крыша съехала просто, понимаете, он становится суеверным, мнительным. И поэтому веды не рекомендуют людям, которые не достигли спокойствия души, эти знаки природы изучать. Потому что они просто срывают крышу, понимаете? Человек, который не понимает значения цифр, у него он крышу съезжает, он начинает считать свои цифры какие-то, чужие цифры, он ничего не соображает в этом, понимаете? Но он считает быстрее, чтобы как-то выживать. И у него потом крыша, когда съезжает, он говорит, вот женщина пятерка идет. Я с ней разговаривать не должен, а то будет шестерка. Потому что я одинерка. А шестерка означает капут. Понимаете? Все нормально. Скажите, пожалуйста, где можно познакомиться с вашим методом лечения? Ветками. В лесу, конечно, где. Привет, идите, познакомьтесь. Ну, как я вам отвечу на этот вопрос? Я лечу в Москве, приезжайте и познакомьтесь. Сегодня узнала, что я жду ребенка. Классно. Это же не все. А завтра нам нужно ехать в Индию. И причинил ли я ребенку вреда? Конечно, причините. Нужно ли лететь самолетом? Нет, лучше в Индию, конечно, ехать пешком. Если вы ждете ребенка, это точно, то лучше в Индию не лететь, сдать билеты, потому что во время этой тряски плод может быть. Это очень опасное время, когда зачатие только произошло, женщина должна стараться меньше двигаться, то есть она должна очень такой, ну, спокойный образ жизни вести. Считается, сразу после зачатия женщина должна полезать, бежать часа 4, не двигаясь вообще. И ей вообще даже двигаться в это время не хочется. Вот вы спросите свое сердце, хотите ли вы после зачатия лететь в Индию? Понравится ли вам такая идея? И сердце вам скажет, ни за что. Я изучаю астрологию, не знаю время рождения. Отца и хорошая целительница мне прочитала его время от других планов, но не совпало время рождения дочки даже на 7 часов. Какое время смотреть? Может быть, что поменялось к моменту рождения ребенка? Конечно, может быть. То есть вы, допустим, рожали ребенка утром, но целительница сказала, что вы родили вечером. Конечно, это так. То есть надо поменять свое мышление и сказать, я на самом деле родила вечером, и записать вечерний бред. Бредливый кобыл. Как определить, не целительница правильно определяет время или нет? Очень просто, надо ее спросить это. Если она ошиблась на 7 часов, вы рожали утром, она говорит вечером. Значит, она неправильно говорит, вот и все. Зачем, какие выводы можно другие делать? Только такой можно вывод сделать. Может, поменялось время к моменту рождения ребенка? Может, вам как-то мышление поменять? Идет ли кшатри на компромиссы? Если да, то в какой степени и как? Конечно, идет. Сердце все подсказывает. Человек не может, вот просто однозначных ответов нет. Допустим, идет сражение, надо или наступать, или отступать. Отступление всегда компромисс. Но сердце подсказывает полководцу, что ему делать. Других подсказок нет. Представляете, идет сражение, всех убивают. Как понять, что делать? И человек, полководец, должен быть очень смел. В это время у него сердце поет. Он не боится смерти, понимаете? Это настоящий полководец. И он точно знает, куда войско вести. У кого психика крепче, у кого больше связь с Богом, тот и выигрывает. Таков путь к шахтере. Понимаете? Интересную мне историю недавно рассказали. Как один полководец, он сначала был генералом флота. И был бой на море, и они в тумане просто выплыли на корабль, который намного больше по размеру, чем их корабль. По-моему, даже фильм такой был, да, кто смотрел? А? Да-да. И вот идея там все, в чем заключается? Что этот человек, он как бы все, они до этого мины кидали большие назад. И им на некуда было деваться, им надо было плыть назад, иначе этот корабль бы уничтожил. И что он сделал? Он просто пустил корабль назад, и они все сели и начали молиться. И ни одна мина за них не задела, а тот корабль взорвался. Вот это настоящий полководец, понимаете? Полностью понял, как действовать в ситуации. В каждой ситуации есть выход. В каждой ситуации в жизни есть выход. Нет безвыходных ситуаций. И человек, настоящий человек, который сердце слушает, он знает, что ему делать. У него нет никаких сомнений. Если любовь – это плод, который нужно заслужить, а не что-то дано при рождении, то можно ли упрекать людей в том, что у них нет любви? Да не надо никого ни в чем упрекать. Получается, что Бога упрекаем, что Он не дает любовь. Пожалуйста, объясните, как правильно понять понятие любовь. И то, откуда, как она берется. Понимаете, любовь – это очень такой сложный вопрос, потому что мы путаем настоящую любовь с искусственной. Мы часто думаем, что любовь – это когда у тебя крыша кому-то съехала, это и есть любовь. На самом деле это не любовь, это влюбленность, это просто нужда. Ты просто чувствуешь, что тебе нужен этот человек. Из тебя исходит огромная сила, которая сильно смешана с силой эгоизма. И это не является настоящей любовью, это просто притягательная сила для того, чтобы притянуть к себе человека, как действует психика человека. Ну, допустим, ты с этим человеком находишься рядом. Вот эта притягательная сила и эгоистическая любовь начинает постепенно таять. И в какой-то момент она превращается в нуль. Она не остается на всю жизнь, эта притягательная сила. Потому что как любой материальный вкус, а это материальная энергия, он всегда приедается. Найдите хоть что-то, что не приелось в вашей жизни. Все приедается. Так же такая любовь приедается. Поэтому люди встречаются, люди влюбляются, женятся, понимаете? Но надо понять одну простую вещь, что любви еще не было. Любовь начинается, когда люди честно служат друг другу, заботятся о друг друге. В какой-то момент в этой заботе появляется очень такая глубокая удовлетворенность по отношению к близкому человеку. Изнутри такое счастье по отношению к нему выходит, вера в него. Ощущение, что это самый лучший в своей жизни человек. И вот это ощущение, оно настолько глубоко, настолько сильно, настолько оно завораживает, вот это и есть настоящая любовь. Когда это ощущение возникает, значит люди достойны любви в своей жизни. Поднимите руку, у кого возникло такое ощущение, встать. Вот. Вот это любовь, понимаете? А все остальное это ерунда, это не любовь, это просто влечение, которая сегодня есть, завтра нет. Если даже, допустим, вы встретились с человеком, у вас нет такого влечения сильного, да и не беспокойтесь ни о чем. Если вы уже создали семью, у вас влечение сильно быстро прошло. Раз, и нет его. И человек думает, все, блин, что же делать, любви нет в жизни, надо разводиться. Вот это означает, что человек просто ждет подарка. А надо начать работать над собой, служить близкому человеку. И в какой-то момент вот это чувство вырвется, и ты поймешь, какой я молодец, что не бросил тогда этого человека, заботился о нем. И все произошло. Бог просто так людей не исходит. Но его влюбленность быстро кончается, быстро проходит у всех. Это закономерность. Люди, которые этой влюбленности ждут, они бросают одного человека за другим. Они рухнут всю свою жизнь. Как помочь знакомым людям во время стресса? Если он уединяется, отвергает общение. Хороший вопрос. Знаете, ведь общение не проходит вот так вот, как мы с вами, допустим, общаемся. Вот, допустим, многие люди из вас, они общаются со мной, даже когда я об этом не знаю. Так? Просто слушают лекцию, это общение. Я тоже лекции читаю, я духовную музыку слушаю, я тоже без общения не живу. Каждый человек общается, и общение происходит на расстоянии. И если вы, допустим, счастья желаете этому человеку, где бы вы ни были, этот человек все равно почувствует это, и это счастье наполнит его силой, и он избавится от стресса. Понимаете, надо просто очень твердо внутренне желать. Потому что когда ты повторяешь «я желаю всем счастья» или молишься, а к тебе приходит эта энергия сомнения, что ты контактируешь с этим человеком. Эта энергия сомнения означает блок от этого человека психически. То есть он не пропускает тебя в себя. И если ты, допустим, повторяешь «я желаю всем счастья», и настраиваешься на него с огромной силой веры, то есть святого подключаешь, духовную музыку, вот, и эту силу веры себе скрачиваешь, на сердце настраиваешься, то в какой-то момент ты раз чувствуешь, что тепло пошло от человека, уже все. Нет этого ощущения, что он до него это не доходит. Ты чувствуешь, что ты действуешь, влияешь на него, что это работает. И в этот момент наступает контакт. И этот контакт усиливается, усиливается, и человек избавляется от стресса. Он потом идет на контакт и все прочее. Такой случай в моей жизни произошел один раз. Очень сильно меня потряс. Это было в Омске. Я вам рассказывал, наверное, да, в лекции в одной, что женщина одна, она, у нее ребенок был шизофреником, и у нее наступил приступ, в котором он не хотел никого видеть, и он не хотел есть. Этот ребенок просто умирал. И если кто-то пытался войти в квартиру, он сразу пытался совершить суицид. То есть такая совершенно неординарная ситуация, и мать не знала, что делать. Я ей сказал, просто день и ночь повторяйте, я желаю всем счастья. И она подчинилась. Она начала так себя вести. На следующий день, вот она день вот так сидела, жила, повторяла, я желаю всем счастья. Вот у нее все эти процессы происходили. Она рассказывала, что сначала она не верила, что поможет. Потом в какой-то момент она почувствовала, как прорвало как будто. И она чувствует, что пошел процесс, что она помогает. И в какой-то момент дальше она желает повторять, я желаю всем счастья. И в какой-то момент, на следующий день он звонит. И говорит, мама, приди, пожалуйста, ко мне. Человек в приступе шизофрении находится. Она приходит к нему домой, кормит его, там, убирается у нее в квартире, все делает. И видит он не себе, но он ее подпустил. И дальше все, он начал ее постоянно подпускать. Она взяла ключ, он не препятствовал. Она открывала дверь, он ничего с собой не сделал. Но как только к двери подходил другой человек, он сразу начинал истошно орать. Он еще даже дверь не открывали, понимаете, человек уже кричал. Это значит, что работает система, понимаете? Работает эта система. Надо просто один раз ее в полной степени ее прочувствовать и применить в своей жизни. И дальше потом вы сможете помогать людям, потому что это универсальный метод. Допустим, человек болен чем-то, вы не можете помочь. Начните молиться, начните так делать, и вы освободите его от болезни. Эта система работает. Я первый раз вылечил человека, знаете как, в своей жизни? У меня как-то в сердце это всегда жило, что я верил, что это работает все. Это было в армии, я был служил санинструктором, и парень один очень сильно заболела голова у него, он такой просто вот вообще, просто дикая головная боль. И никого не было, это был выходной день, лейтенант медслужбы ушел, и я остался один с этими ребятами, которые там служили. И он дико кричит, просто он за голову берется, и я не знал, что делать. Я не знал, какие таблетки ему давать, там, потому что ничего не было. И я и так, и сяк, и пытался и на точки нажимать, ничего не помогает. И я просто взял вот так ему за голову, вот так вот, взял за голову, вот так ему. И я думаю, сейчас у тебя пройдет голова. И так я смотрю на него, вот так за голову его держу. И вот держал его минут пять, и вот так смотрю на него. И в какой-то момент у меня на сердце такая радость наступила, так раз, и отпустила меня. То есть я боролся вот с этой как бы внутренней, говорю, сейчас пройдет у тебя. И такое у меня было, такое сила внутри, что я должен победить его головную боль. И он такой смотрел, смотрел на меня, ему плохо было. И потом в какой-то момент у него глаза такие начали расширяться, расширяться, и такой раз, и что-то с ним произошло. И у меня на сердце спокойно стало, и раз его отпустил, и он такой стоит. Не болит. Я сам не верю, что это произошло. То есть это чудо какое-то для меня тоже было. Я больше, правда, у меня таких экспериментов в жизни не было, но вот так я начал лечить людей. То есть я поверил, что можно вылечить человека. Если сильно захотеть, то можно вылечить. Было бы желание. Занималась проблемами чужих детей в сиротском суде, получила невроз. Мне сказали, что я взялась нести чужой крест. Так ли это? Поднимите руку, кто написал. Я не могу, это серьезный вопрос. Нет, это неправда. Вы несли свой крест, но просто вы не справились с этой задачей. Вас не хватило силы. Вы не понимаете, что проблемами тяжелыми судьбы можно заниматься только с помощью молитвы. Это не решается юридически. Надо сначала вымолить проблему, а потом уже юридически ее решать. Поэтому вам плохо стало из-за того, что вы не справились с грузом. Если мать заставила женщину уйти к другому, только потому, что тот предложил жениться. Мы любим друг друга, но она не может противиться матери. Это произошло недавно. Мать запрещает общаться. Что делать? Хороший вопрос. Знаете, у матери есть подсознательное желание забрать своего ребенка, особенно часто это с дочерью бывает, близкого человека. Потому что есть такой феномен, что когда дочь выходит замуж, она принадлежит мужу, она не принадлежит матери. Мать как будто бы теряет поддержку. То есть она как будто у ней забирает близкого человека навсегда, такое ощущение у нее создается. И подсознательно у каждой матери возникает протест против того, чтобы дочь выходила именно за этого человека. Потому что между когда в отношениях есть любовь, тогда этот протест и возникает. Потому что когда любви нет, матери все равно. Дочь все равно остается с ней. Понимаете? Протест возникает, когда есть любовь. И мать... Бывают такие ситуации, что мать как бы чувствует, следует инстинкту своему. Когда бывает ситуация, что когда в семье остывают отношения, как их по чуть-чуть немножко растаскивают. И в это время она дочь хватает психически и оттаскивает от мужа. То есть в результате она рушит семью. Такие феномены происходят довольно часто. И поэтому надо знать, женщинам надо знать, что у ее матери вот такие вещи, такая вещь происходит с ее сердцем. Поэтому надо бояться, когда мать начинает говорить о муже. Если она говорит как-то критически, надо подальше от нее в это время держаться, потому что она может разрушить семью, сама не желая того. А потом мать очень сильно раскаивается, когда видит, что она угробила счастье своей дочери. Она искренне раскаивается, но и в это время она ничего с собой сделать не может. Это инстинкт, он так работает. Поэтому надо быть очень осторожным, когда мать, допустим, начинает ревновать мужа и пытаться разрушить семью через эту ревность. Надо быть очень осторожной женщиной, не поддаваться на эту провокацию. Если вставать на работу, нужно в 3 утра, 4 раза в неделю. Это будет вредить здоровью? Во сколько в этом случае ложиться спать? Надо спать ложиться где-то 8 часов вечера в этом случае, и это здоровье нам абсолютно не будет вредить, потому что, согласно ведическим канонам, самый лучший способ жить – это ложиться в 9 и вставать в 3. Я вам об этом не говорю на всякий случай, чтобы у вас крыша не съехала. А то народ начнет трещать от вашего режима дня. Это для храмовых, для монахов такой режим. Они ложатся в 9, стоят в 3, и как бы они за 3 часа до 6 утра, они все свое счастье в жизни получают. Но простые люди не должны жить такой жизнью, потому что такая жизнь увеличивает их сильную чувствительность, и они дичают, они становятся дикими, они ходят по улице, как бы все чувствуют, всю энергетику, и они как бы боятся всех людей, начинают со всеми сражаться энергетически. Ну то есть психушка поиграет в этом случае. Как объяснять проблему зрения без воды? Я и муж чувствую, что готовы стать родителями, но уже 3 раза неудачи. Что делать? Или не делать? Лечиться надо. Надо лечить эту проблему. Если спирала, еще не проблема. Но вот если несколько лет, пару лет уже надо лечиться тогда. Бывает ли так, что строя отношения с человеком, ты прислушиваешься к своему сердцу, и оно обманывает тебя с целью преподать урок? Любовь тоже от сердца исходит, понимаете? Конечно, она обманывает. Я не об этом чувстве говорю, которое защемляет человека и как бы влечет. Я говорю о спокойном, чистом, счастливом чувстве, которое ничего общего с привязанностью не имеет. Когда человек молится Богу, у него сердце раскрывается, психика становится спокойной, и человек, который является объектом твоей любви, он отстраняется от тебя в жизни и встает где-то в стороне. И в это время человек спрашивает у своего сердца, это мой человек вот этот вот или не мой? И сердце говорит, не твой. Несмотря на привязанность, надо просто отстраниться. Если еще нет отношений, понимаете? А если же отношения есть, и как бы ты замуж вышла, и ты муж там плохо себя ведет, ты отстраняешься от него. Те, кто тебе говорит, не твой, ты его бросаешь. Это неправильно. Если ты уже замуж вышла, значит, надо нести свой крест. Это значит, точно твой человек. Вот так вот надо думать. Сердце надо успокоить сначала. От привязанности освободить. А если сам не можешь освободиться, попроси человека мудрого, спроси у него, твой это человек или нет. Как Богу бороться с тенью? Повторять молитвы? Ну, представьте, как вы будете с тенью бороться, повторяя молитвы.
Господи, помилуй! Помилуй меня, Господи! Помилуй!
Когда человек очень ленив, он как проклят, понимаете? И чтобы лень победить, человек должен попасть в круг людей, которые не ленивы. Находясь рядом с человеком, который имеет силу внутреннюю, понимаете, человек лень слетает с него, как стекает с человека вода во время душа. Понимаете, ничего с ним не остается, никакой лени не остается, он становится бодрым в сознании. Когда человек находится, если, допустим, лень вас совсем замучила, есть такие монастыри, в которых есть гостиница. Езжайте в этот монастырь и поживите там несколько дней. Вы там не сможете спать по утрам. Вам будет подскакивать, и вы пойдете на службу, понимаете? Потому что там очень много людей живет, которые силой воли себя заставляют рано утром вставать. И эта сила, она распространяется везде. Если вы ленивый человек, приедете туда, неделю поживите, и у вас от лени ничего не останется. Потом, когда опять начнется, опять съездите. Понимаете, постепенно вы избавитесь от лени. От лени избавляться можно только с помощью общения с теми людьми, у которых нет лени. Таков путь, нет другого способа избавиться от лени. Второй способ – это ставить ужастика в будильник. Чтобы он орал, его невозможно было никак остановить. Есть даже будильники такие, в Японии придумали. Чтобы он перестал звенеть, надо очень сильно его стукнуть об стену. Очень сильно. А сильно стукнуть об стену может только тот человек, который проснулся. Понимаете? И он такой... Все равно орёт. И надо очень сильно. И так вот так на этом система основана. Это крайний случай уже. Как быть кроме мамы и показать ребенку, если... Не показывать ребенку, если воспитанием занимается только мама. Как поговорить, подготовить детей к переходному возрасту? Как быть строгой мамой? Если воспитанием занимается только мама, то это значит, что надо познакомить ребенка с каким-то строгим мужчиной, очень таким, который действительно сильный, сильная личность. Познакомить с ребенком и сказать ему, видишь, какой дядя хороший. Дать ему ребенку общаться с этим дядей. А потом, когда ребенок приходит домой, надо ему, когда он почувствовал уважение ребенок к этому дяде, когда ребенок плохо ему ведет себя, надо ему говорить, вот дядя Петя тебя за это накажет. Ты что делаешь вообще? Как ты ведешь? Он тебя за это накажет. И особенно маленькие дети очень сильно как бы сразу встряхиваются. Вот. И периодически дядя Петя должен звонить и говорить, как ты себя, как ты ведешь, как ты живешь, у тебя все хорошо. Он сказал, мне все хорошо. если мама одна, должен какой-то авторитет у ребенка быть в жизни. Понимаете, кто-то должен быть. Она сама не должна наказывать, особенно сына. Дочку мать наказывает с помощью слов. То есть мать может воспитывать дочку, даже одна. Но она должна наказывать ее общением. Она и изолирует ее от себя, и дочка как бы раскаивается. То есть она с помощью... Она дает ей любовь или забирает у нее любовь. То есть так мать воспитывает дочку. Ее не надо наказывать, потому что когда мать наказывает дочь, она рушит у нее психику. Но девочка наказывается только с помощью как бы или стенку ставить в общении, или открывать общение. Вот так наказываются девочки. Мальчика мать наказывать не должна, потому что если она наказывает мальчика, он от этого звереет. Если мать наказывает мальчика, она выращивает садиста. Понимаете? Потому что он начинает ненавидеть женщин. Он ему хочется издеваться, пересиливать. То есть она в нем петуха воспитывает. То есть человека, который будет с женщинами постоянно сражаться, соревноваться, воевать, избивать их и так далее. Поэтому женщина должна так вести себя. Если мальчик, допустим, ведет себя плохо, она должна садиться и плакать. Вот садиться в сторонку и плакать. И мальчик, любой даже маленький ребенок, он не выдержит это. Он подходит и говорит: мама, не плачь, что ты плачешь? Она говорит: почему ты так себя ведешь? Я больше не буду. Понимаете, это соединительный способ воспитывать. Она должна или плакать, или должна ему говорить: вот дядя Петя придет, он тебе устроит. Нет других вариантов. Не надо ни в том случае, женщина не должна унижаться до такой степени, чтобы строго себя вести с ребенком, потому что она рушит свою женскую природу таким образом. Это не по-женски себя так вести. Она должна всегда показывать только свою слабость, или просить защиты у кого-то, или плакать самой, или отстраняться. От мальчика можно также отстраняться, не разговаривать с ним. Это сильнее гораздо действует, это в нем разум воспитывает, ответственность, как в том стихотворении. Семья-то большая, до два мужика, до мужиков-то всего там, отец, два человека, всего мужиков-то отец мой да я, да? Вот, то есть, маленький ребенок, 7 лет, он уже мужик. Почему? Потому что он понял, что он мужик. Ему дали возможность это понять родители. Ответственность на него взвалили, и он стал мужиком, 7 лет, понимаете? Вот, точно так же мама-одиночка, когда мать одна, она должна так воспитывать ребенка. Она должна ему дать понять, что он мужик. И он действительно мужиком вырастет, понимаете? Но только благородная женщина так способна себя вести. Потому что когда у нее амбиций много, она пытается с мальчиком, даже с маленьким мужиком сражаться. Кстати, с маленьким мужиком сражаться гораздо тяжелее, чем с большим. Потому что у него мозгов-то совсем нет. У большого хоть сколько есть, а у маленького совсем нет. Он будет такие вещи вытворять, что просто караул. Как вы относитесь к судам? Должен ли человек отстаивать так честь и достоинство свое и своих близких? Или надо все прощать? Ситуаций очень много в жизни. В целом, я к судам отношусь хорошо. Если честь попрана, даже если человек теряет деньги, и он теряет, как бы, он не видит, что он все равно не выиграет этот суд, он все равно должен сражаться для того, чтобы защитить свою судьбу, понимаете? То есть суды – это хорошо. Вопрос только, за что сражаться. Если человек чужой хочет взять, если он нечестно себя ведет, и еще хочет при этом кого-то засудить, вот за это он сам потом ответит. Сострадая другим людям, параллельно подрабатываю пылесосом или мусоросборником. Как научиться не впитывать в себя чужие проблемы? А как вы себя впитываете? Интересно. Ко мне одна пациентка подошла и сказала: вы вот все лечите, вы не болеете случайно. Вы же впитываете болезни в себя, как вы еще лечите? Я говорю: что вы пришли ко мне, чтобы я впитал в себя вашу болезнь? Ну да. Понимаете? Духовная энергия имеет другую природу. Если человек бескорыстно лечит, то он ничего в себя не впитывает. Он только заряжается еще большим здоровьем и силой. Врач, который лечит вот таким образом, бескорыстно внутренне, он становится таким сильным, что он сам перестает болеть в какой-то момент. То есть его собственные болезни, собственно, светла, они не трогают его. Понимаете? Точно так же и человек, который подметает мусор. Если он в состоянии счастья подметает, он очищается от этого. Он не то, что впитывает в себя грязь, а он наоборот становится... У него такой иммунитет грязи сильный, что он становится сильнее любой грязи, даже внутренней. Поэтому эта деятельность подметать грязь, это очень благородная деятельность. В монастырях считается самым лучшим служением это пыть пол. Потому что это самое лучшее служение, которое больше всего очищает сердце. Поэтому, если, допустим, человек, который собирает мусор, он настроен очень вдохновенно, делает это для Бога, он самый чистый в округе, он становится самым чистым, он не загрязняется, он наоборот очищается. Может быть, у него одежда грязная, от него пахнет, но внутри он чище всех. И у него радостное настроение. Это заметно, кстати, вот на тех людях, которые действительно убираются с любовью. Я вот по утрам, когда стою, я вижу этих людей. Они чистые, они счастливые, понимаете? Как лучше всего снять стрессовое напряжение? Как избежать напряжения? Я же вам сказал. Молиться надо по утрам. Как еще избежать? Никаких способов других нет избежать. Как еще лучше? Ну, побейте с головой в стену, не знаю. Ходите на дискотеку, попейте водки. Есть все способы уже известны. Все же знают, как избежать стресса. Остальные способы все известны. Скажите, пожалуйста, после лекции мы желаем всех счастья. Какое-то количество раз или определенное вами время? У меня счетчик стоит. А также модулятор часов. Там не модулятор говорит, надо выше считать, потом выше. Раз, два, три, четыре. На 56-м разе заканчиваем. Понимаете, вы всем хотите найти вот это вот. Четыре раза в день после еды, две половинки, одна для головы, другая для задницы. Смотри, не перепутай. Это не то мышление, которое дает счастье, понимаете? Некоторые вещи просто происходят, потому что они так должны быть. Просто сердце говорит достаточно, и я заканчиваю. Понимаете? Ну как вот это вам объяснить, я не знаю. У нас не только мышление сковано вот этими вот догмами, понимаете? Сколько мне надо в день пить воды? 3,5 литра и 5 миллиграмм. Все пьет, стоит. Количество выпитой воды определяется временем года, определяется у женщины движением Луны по небосводу, понимаете? И много-много других критериев, которые определяют, сколько человеку нужно выпить воды. Но есть один очень простой критерий, понимаете? Если пить хочется, надо выпить. Не хочется, не надо выпить. Все, понимаете? Как это надо объяснить? Я не знаю. Скажите, пожалуйста, если все время сомневаешься в себе и не веришь в свои силы и способности, что это значит, как с этим бороться? Ну вот представьте, человек стоит под душем и думает, под душем не хочу стоять, хочу кушать. Когда кушает, думает, надо бы поспать. Когда спит, думает, хочу под душ. Как жить? Жить невозможно, понимаете, в таком состоянии. Поэтому человек, который все время сомневается в себе, это значит, что ум его замучил. Что надо делать тогда? Надо взять тапок, стряхнуть себя по башке, тапком, садиться молитву читать. Больше делать нечего, понимаете. Когда ум замучивает, надо в молитву только может сказать. Как женщине, как мужчине готовиться к зачатию ребенка? Хороший вопрос. Правда, не по теме, но хороший. Существуют ведические правила определенные. У меня есть лекция по зачатию детей. Послушайте ее. Я просто какие-то некоторые цитаты вам скажу из этой лекции, что если вы хотите зачать мальчика, то женщина должна поститься перед зачатием, а мужчина должен есть сметану побольше с сыром. Какую-то калорийную пищу. Лучше не мясо, а то родится хороший парень. Вот. То есть надо мужчине больше сил набираться, чтобы у него энергии любви больше шло, понимаете? Если надо начинать ночью, потому что если утром начинается ребенок, он становится рождается очень чувствительным. Если он начинается днем, он становится рождается болезненным. Если начинается вечером, он психованным рождается. Если зачинается ночью, он рождается нормально. Понятно, да? Если, допустим, перед зачатием вы смотрите на небо, и там луна светит, небо чистое, скорее всего, родится мальчик. Если небо в тучах, скорее всего, родится девочка. Если вы зачинаете на четный день, четные дни, то я сейчас могу ошибиться, я уже не помню точно так. По-моему, сейчас я вспомню. 12-16. Да, то рождается мальчик. А если в нечетные дни, то рождается сначала с момента с первого дня цикла. С первого дня начала цикла. То рождается нечетные и рождаются девочки. Тогда, то есть есть целая наука, понимаете, которую надо знать. Это все есть даже, допустим, есть такое сеяние паслена, вот масло паслена, если его закапывать в левую ноздрю перед зачатием, то рождается девочка, в правую ноздрю рождается мальчик. Ну, правая сторона мужская. Понимаете, много всяких моментов. И когда все сделаешь, и при этом рождается девочка, хотел мальчика, то значит Бог так хотел, ничего не сделаешь. Если нет цели, пол жизни прошло, хочется не быть. Что делать? Быть. Нет другого способа, нет других вариантов. Надо молиться, надо выживать просто, надо дальше жить, нет другого способа. Есть возможность начать заниматься новым делом, параллельно основной работе. Можно ли начать сейчас? Можно. Надо посмотреть. Никогда не надо бросать работу, надо начинать и смотреть. Можно ли начинать? Обстановка благоприятствует, либо стоит подождать. Не надо ничего ждать. Начинайте и посмотрите. Ваше дело, Бог даст, все получится. Если будут трудности, значит не надо это делать. Если нет мужа, что женщине делать после 19:00? Надо позвонить соседке. Сказать, у тебя есть муж? У меня нет мужа. После 19:00 делать нечего. Можно я буду любить своего мужа? Если женщина, допустим, нет мужа, она не знает, кого любить. Во-первых, если нет мужа, надо любить друзей, вернее, подружек, любить родственников, понимаете, любить можно. Женщина не должна без любви жить вообще. Вот, допустим, вечер наступил, она должна звонить, тренчать с подружкой, или она должна общаться с родственниками, то есть она должна энергию любви постоянно себе культивировать, она не должна терять форму, понимаете, она должна постоянно кого-то любить из близких, понимаете, если нет мужа. Если она не будет этого делать, она просто загнется как женщина, она потеряет силу. Надо постоянно кого-то любить. Есть столько объектов любви. Есть бабушки больные, голодные в подъезде. Их любите там. Придите к ним домой, постирайте им, допустим, у них сил нет. Постирайте им белье, приготовьте им покушать. Накормите, напоите, она скажет. Вот я представляете, я просто знаю, мне рассказывали. Когда вот такое женщина делает, она приходит, у нее никого нет. Бабушка несчастная, допустим, она одна, одинокая. Она постирает ее, покупает ее, помоет все, постирает, квартиру вымоет, ну, часов 5 просто вот так вот, весь вечер. Она трудится, трудится у нее дома, все блестит. И бабушка потом такая подходит к ней, такая, дочка, чтобы у тебя муж был хороший. Такая кладет ей руку на голову со всей своей внутренней силы. И вот это самое лучшее благословение. Это 100% помогает. 100%. Если вы не знаете, что вам делать, значит, вы просто не знаете. Понимаете? Надо просто изучить это. И идти и делать. Женщина, которая не имеет мужа, она столько возможностей имеет получить этого мужа, просто работая над собой. Надо жить по-женски, учиться. Понимаете? Тогда все у вас получится. Как вернуть жену в семью? Как уже жить? Я не доверяла. В конце концов, у нас появилось увлечение на работе. У кого? А, у нее появилось увлечение на работе. так, что на работе пропадает жена. Как мне себя вести? Я хочу сохранить семью. Жене подобные семинары неинтересны. Как мне себя вести? У нас двое детей. Хороший вопрос. Есть два варианта. Или жена вернется, или нет. Но есть только один вариант, как себя вести. Если ты чувствуешь, что жена ушла, тебе хочется ее вернуть, надо молиться Богу постоянно. И со всей силы желать ее вернуть. И когда ты чувствуешь силу в себе, когда радость внутренняя наступает, надо ей звонить и говорить, как дела, у тебя все хорошо, я так рад тебя слышать. Ни в чем ее не обвинять. И просто напоминать о том, что ты есть. Если ты слаб внутренне, не надо звонить. Если ты чувствуешь, что у тебя нет силы с ней разговаривать, не разговаривай. Если силы появились, надо звонить и разговаривать. Если она приходит к тебе, допустим, по каким-то делам, надо очень учтиво себя вести. И просто ждать, потому что знаете, что когда жена ушла от живого мужа, счастье на костях близкого человека не построишь. Если ты сам ее не отверг от себя, ты ее не проклял, не отверг, то она вернется. Понимаете? Женщина не может уйти от своего близкого человека просто так. Ей это очень тяжело сделать, особенно если он молится, заботится психически о ней. Но если прошло какое-то время, которое вы себе поставили, поставьте себе срок. Допустим, жду полтора года. И начинайте вот эту аскезу совершать. Молитесь за семью там и все прочее. Прошло полтора года, жена не возвращается. Перекреститесь 3 раза. Это значит, что не тот человек. И Бог вам даст 10 раз лучше жену. Это 100% гарантия. Вот если вы свой срок отработали, как бы ожидали, и близкий человек не вернулся, но срок должен быть большим, год, полтора, то есть это не должно быть 3 месяца, понимаете? Вот если вы свой срок аскезы совершили, возвращая близкого человека, вы свою плохую карму сожгли, и вам гарантирована счастливая семейная жизнь дальше на всю жизнь. Это в гарантии 100%. И хорошие отношения с детьми сохранятся. Все будет классно, не волнуйтесь. Это 100% факт. Вот так надо поступать. Надо действовать очень сильно внутренне. Надо пытаться вернуть близкого человека. Когда-то возвращается, а когда нет. Всякое может быть. Значит, вернется. Это 100%. Это гарантия. Значит, нормально. Потому что когда женщина рубит, она не звонит. Она ничего не... Она наоборот меняет телефон, пытается избегать отношений. Когда женщина по-настоящему рубит, она ведет себя по-другому. Если она звонит и трубку не ведет, значит она уже все, она уже раскаивается, она уже не знает, что ей делать. Надо просто... Что? Ты звонишь, она трубку не берет. Нормально, надо ждать, ничего страшного. Потому что сначала период фанатизма идет, потом постепенно она отвлекает. На чужих костях счастья не построишь. С этим человеком, которым она ушла, она не сможет жить. Они все равно разойдутся. Вопрос, через сколько лет. Через 2-3 года могут разойтись, через 4. Понимаете? Но так, счастье так не возникает. Когда другой человек попран, его счастье уничтожено, так счастье не возникает. Поэтому в этом плане проблем нет. Другое дело, насколько вы... имеете право перед судьбой жить опять с этим человеком, назад вернуть ее, это уже другой вопрос. Вот насколько я вижу вашу жизнь, вы имеете на это право. Понимаете? Но вам надо очень сильно раскаиваться в том, что произошло, потому что, насколько я понимаю, вы ее сильно унижали. Вот. Вам надо раскаиваться, молиться. Постепенно ваше сердце очистится, ее сердце очистится. И она, я думаю, месяцев через 7 вернется назад в вашу жизнь. Если вы будете правильно все вести. Но если вы уйдете хотя бы 1 раз в это время, то она не вернется. Понимаете? Надо очень твердо быть в это время. Настроено быть очень твердо. Ну ладно. Пришло время заканчивать лекцию. Я надеюсь, что вы не зря посетили этот семинар. Давайте все сядем прямо. Для счастья. Я...